8:35, четверг, 29 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Доренко.
Ну, расскажи, ну, расскажи. Московские педагоги получат компенсацию от 160 до 320 рублей. Не тысяч, нет, рублей. За каждый час ЕГЭ мэр столицы Сергей Собянин утвердил порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке проведения ЕГЭ.
А молоко за вредность?
Выплаты будут производиться членам предметным и конфликтных... Почему так?
Ну, а это потому ошибка. Что...
Интерфакс.
Торопился очень.
Выплаты будут... Прочитай, как написано. Выплаты будут проводиться членам предметным и конфликтных комиссий, техническим специалистам, организаторам в аудиториях пунктов проведения, организаторам вне аудитории пунктов проведения, руководителям пунктов проведения, ассистентам лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей, инвалидов, членам государственных экзаменационных комиссий. Документ определяет, что члены предметных конфликтных комиссий за один час работы в ходе ЕГЭ получат 320 рублей, технические специалисты 160 рублей размер. Закажешь себе пиццу?
Пиццу? Один
за 320.
Кусочек, уголочек.
Нет,
пиццы.
Маленькую. Нет, маргарита технически, маленькую.
Технически закажут уголочек.
Половиночку пиццы закажут. Все вместе, доставка бесплатно, вся орда.
Закажешь,
конечно. Конечно.
И салат «Цезарь» можно даже заказать.
Да, «Caesar salad, please», вообще, и все такое. Конечно, конечно. Хорошо, кто что сдает, скажи мне, пожалуйста.
Русские сегодня сдают все, кто хочет.
Русские сдают.
Да, вообще, я так понимаю, что все.
На ЕГЭ.
Все, ЕГЭ, ЕГЭ.
Ты знаешь, что сейчас существуют экзамены под названием ГИА?
Знаю.
Ты знала про это?
ГА, да, или как-то да-да-да.
ГИА,
да,
я
да,
тебе
да,
отвечаю, да. Девятый класс сдает.
Да.
Ребят, кто сдает экзамены, звоните 7373948. 7373948, ваши детишки сдают или вы сдаете? 7373948. Интересно. Ну, а что там за конфликтные комиссии уже, когда такая фигня интересна? А когда мы узнаем оценки, интересно? Вот это вопрос, а? Нам бы узнать оценки.
Ну, смотрите, то, что сдавали,
Настя,
в понедельник...
Мы непрерывно сдаем экзамен. Понимаешь, вот по жизни я
известно,
сдаю экзамен каждый день. Оценки никто не ставит. Алло, здравствуйте. Какое-то огорчение.
Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, город Москва.
Кто у вас сдает?
У меня сдает дочка ЕГЭ.
Да.
Вот, вообще кошмар полный, потому что оценки будут известны только 6 числа, первые оценки.
Ну вот, понимаете, это... Ну, это же абсурд. Вот я тоже столкнулся с этим.
Да. Что касается самой подготовки, пытались посмотреть на эти, не выложены ли варианты. Действительно, не выложены. Если выложены, то либо это либо обманки, раскрутка на деньги,
да,
либо ложные.
Да.
А что касается самой подготовки,
да,
это просто кошмар.
Настя, трясем рукой. Настя, трясем рукой.
Я вот, да. Первое, вы сказали кошмар, что будет известно. Будут известны первые и шестого.
А
почему? А когда вы хотите, чтобы стали известны результаты?
В тот
же день?
Во-первых, хотелось бы быстрее. А во-вторых, я не понимаю, как можно сдавать ЕГЭ по литературе. Вот понимаете, там один из вопросов был во время подготовки, правда, не знаю, был ли он на экзамене такой. В какой, назовите название главы, где в первый раз встречается Пугачев в «Капитанской дочке».
Так.
Естественно, это просто абсурд, это просто назубрение. То есть это никакого нет понимания, нет... И когда, кстати, сдавали, была очень неприятная ситуация. Никто не предупреждал о времени, когда закончится сдача.
А часов, скажите,
не всем было видно.
Вы меня сбили с ног. Слушайте, вы меня выбили из седла. Я валяюсь в траве. Я пытаюсь вспомнить, в какой главе появляется.
А я сейчас вам
Пугачев
найду.
Ну, скажите, пожалуйста, ну правда, ну вы же знаете.
Ну вы теперь знаете.
Даже слушатели знают.
Google рулит. Вот я тоже не могу найти.
Сначала он прибывает служить, там он берегись молоду.
Да, Потом... Вот, а потом он где-то в какой-то...
Мелькает дочка, потом жонка их кормит, забирает шпагу у этого самого.
Да. Вот, потом он куда-то едет в какой-то степи, там какой-то зипуне, мужик, который оказался Пугачевым, мне кажется.
Вот,
зимой,
пожалуйста.
Да, зимой, да. Там какой-то еще.
Мужик, о, я мужик, нашла. Все, неправда, я... товарищи, это да, очень легко.
Легко.
Глава шестая называется Пугачевщина.
Не права. То ли возница, то ли вожак, то ли что-то такое.
Нет, я...
Ты не знаешь, Настя дремучая, Настю на дыбу.
Я взяла сейчас текст.
Она иностранная шпионка, она не читала.
Нашла по фамилии Пугачев это название.
Дурочка из переулочка. Он сначала появляется инкогнито.
Мы же еще не знаем, что он Пугачев.
Мы знаем, что он Пугачев.
Как это? Он же инкогнито, откуда вы знаете?
Дикая женщина. Она агентка ЦРУ, я знал.
Бобринов, да, все понятно.
Что? Тебя раскололи?
Да.
Пугачев сначала появляется мужиком в степи, в пургу.
Хорошо, что не женщина.
Или там попутчиком каким-то, или там в постоялом дворе он где-то. Этот замотан, я помню очень
знаем,
хорошо. Я очень хорошо помню, что главный герой замотан в башлык. Вот я все, на меня это произвело впечатление.
Я сейчас по слову башлык найду, пожалуйста.
По слову башлык, да. Я тогда знал только слово балык и даже не знал
нет
его
такого
оскорбительного звучания.
Нет такого слова.
Доехав до Комсомольского Амуря, на Амуре я узнал, что значит балык. Ну, не важно. Значит, а башлык, он был все время башлык, понимаешь?
Нет такого
слова. Все, поймали Настю, мы поймали Настю. Алло, здрасте.
Абдул
у вас дочь сдает. Ну как же сдала она? Как результат, кстати?
Да неизвестно.
Она еще только сегодня у нее первый русский язык. Потому что она русский язык. Так, мы сдаем русский, математика, биология, химия.
Абдул, значит... слушайте, у меня вот, извините, я считаю так. Ну вот я сдаю тесты, вот сейчас на iPad, да, загрузил себе ГАИшные тесты, ГАИ. Там. Ну, слушай, я через секунду, мне говорят, вы не сдали. И все, голос женщины, говорит, неприятно.
А грустно?
Вы не сдали, нет, апсета. Вы, говорит, вы не сдали.
Хотите вас просто удивлять? Вообще, вы человек, ну, никогда не удивляется, но я могу вас удивить.
Извините.
У меня ребенком занималась репетитор, она кандидат биологических наук, очень много лет преподавала в ИНГУ.
Да.
Такая женщина. Она говорит, я с ней после занятия разговаривала, Владимир Васильевич, она говорит, вы не сможете... Какой йод составляет этот вопрос? Это вообще идиотизм. Биология даже отвечать не может на вопросы, которые дают в этом тесте. Идиотизм полный.
Да. Вчера у сына, например, был один правильный ответ. Слушайте, был один правильный ответ. Деятельность по производству материальных продуктов, да? А второй – экономика, например. Один был правильный, другой – неправильный.
Ну, я ребенку сказал так. Мы там сидим, читай, и не спеши, тем более ты знаешь, не поступишь, поедешь за границу, там за деньги тоже можно учиться. Вот и все.
Слушайте, но почему сразу нельзя знать результат? Ведь я сразу
знаю... Ну, смотрите, тоже, вот, у меня такое ощущение, вот что там мухлят. Вот,
нет,
в самом
слушай,
деле,
я в ГАИшном тесте результат знаю сразу. Мне сразу, вы не сдали, все, до свидания. А почему нельзя на ЕГЭ тоже так сделать? Вывести на iPad, шуранули,
боятся волны самоубийств, мне кажется, прям перед iPad'ами.
Ну правда, послушайте об этом, послушайте меня серьезно, Я прохожу тест.
Я поняла вашу мысль,
да. Я сразу знаю. Мне сразу. Вы хотите вернуться в начало? Мне сразу. Нет, неприятная женщина мне говорит. Вы хотите вернуться в начало экзамена или пройти экзамен?
У вас есть творческая часть?
Че?
В экзамене по ГИБДД нету.
Есть,
а у них есть.
Есть.
Творческое. Что там?
Есть. Я, например,
узнал, было раннее утро.
Я, например, узнал, а раньше не знал, что все время все обязаны пропустить мотоциклиста. И все. Все
да
сущие дети,
говорите?
Конечно, абсолютно. Например, сближаются. Да, не важно. Я тебе правда. А Настя не делает этого. Ты не делаешь.
Нет, я делаю, но я человеколюбие. Я каждый раз думаю, что какая я молодец.
А ты обязан.
Я должна.
Если ты сближаешься, вы вот там что-то и должны рядность как-то. Он хочет поменять рядность, и ты должен поменять рядность. И он, например, упирается в препятствие там какое-то, неважно, автобус стоящий на остановке. Ты его должна пропустить, но не елки-палки. То есть, оказывается, мотоциклистов по правилам все защищают. Я думал тоже, что я из доброты их защищаю. Серьезно, а когда я сам на мотоцикле, мне казалось, что я из наглости. Типа всем, типа, на как все выкуси, а то достану молоток и побью фары, ясно? Нет.
Откуда молоток?
А у меня его нет. Но они думают, что он у меня есть.
Под мышкой?
Водить нет.
А где?
Привязан
к руке прям?
Водители думают. Водители полны предрассудков. Водители думают про меня, когда я на мотоцикле, что, во-первых, у меня есть молоток, которым я побью нафиг все стекла ему и так далее. Во-первых, и по капоту еще, по капоту отоварю. Понятно, монтировочка у меня в сапоге. У меня сапог такой, этот самый, оффроуд. Понятно? Индуристый сапог. Я типа достану оттуда молоток, да как дам или монтировку. Они думают про это, и потом они еще боятся, что я лягу и буду трупом. Нафиг им труп, они едут себе как честные люди.
Нет, все верят в лучшее. Конечно.
Нет, они думают, вот едет живой мотоциклист пердючий, сволочь.
Ведь через секунду может стать неживым. Да,
сволочь и скотина, через секунду он уедет, я его никогда больше не увижу, мерзавца и подонка. Вот что думает автомобилист. Пусть бы он уже ехал, сгинь, тварь. Вот что думает автомобилист. А потом он думает, но если я его задену, он мгновенно станет трупом, и будет моей проблемой в следующие 6 месяцев, если мне сильно повезет, или 6 лет, если не повезет. И тогда он думает, ну и он нафиг, понятно? Вот о чем. Да? Правильно?
Да, ну так там творческая часть же в русском языке есть, насколько я понимаю.
Че?
Ну что-то вроде...
Давай, все, возвращаемся к ЕГЭ.
Почему так долго?
ЕГЭ, товарищи, ЕГЭ. Алло,
что-то
здравствуйте.
Система образования, может,
алло, здравствуйте.
Сказать?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, что,
меня
я...
Меня Илья зовут.
Да, Илья, здравствуйте.
У меня вот такой момент, да, приветствую.
Здравствуйте.
Когда, да, по поводу возмущения, почему... А когда же вы хотели сразу, не сразу?
Да, экзамены, результаты.
А мы еще сдавали экзамены в свое время, было такое время. Мы получали оценку через, по-моему, 1.5 часа.
То...
Но реально мы ждали не дольше. И второй момент. Скажите вот мне, пожалуйста, вы как более эрудированные, более информированные люди.
Не
когда в России отменили зимнее или какое-то там летнее время?
Я вам
наши
скажу.
Наши властимущие депутаты ночей не спали.
Да. Мы 2 зимы прожили по ненатуральному, фальшивому, подложному времени мы прожили 2 зимы уже. Из-за этого тупеем, абсолютно деградируем как нация, я знаю, ну серьезно говорю.
Вот мы деградируем как нация, мне кажется, с момента, да, введения этого ЕГЭ.
Абсолютно, я тоже
согласен. И
почему
и зимнее время, они аж бедные на себе, пуговицы и депутатские эти значочки рвали
да.
с целью вернуть срочно.
Да.
А по поводу того, что мы тупеем, у нас выпускаются тупые дети,
да.
Вот, ну не все, конечно, я прошу прощения у тех, у кого медалист и так далее, тупые дети. А это вот всех устраивает. Вот,
дети
вот
тупые,
у меня
скажи,
а у меня
по вашим наблюдениям, до скольки дети тупые? Вот по моим наблюдениям, я думаю, человек более-менее прозревает где-то годам 40.
Я очень надеюсь, что 30, ибо мне 30.
Вам 30. Хорошо.
Мне кажется, я уже уперся, если честно. Поэтому у меня вопрос, почему? Почему? По вашему мнению, почему это происходит? Меня вопрос мучает очень долго, ибо у меня ребенок сейчас, слава богу, еще только в 3-м классе. Надеюсь, идиотов через 7 лет в стране станет меньше, я имею в виду у власти, и все вернется на круги своя. Но вот, тем не менее, вот сейчас вот так, и мне
те же самые вопросы, как вы уже... Слушайте, ладно. Хорошо, эй, давайте ЕГЭ, ГАИ, ЕГАИ, куда там, я забыл.
ЕГАИ. Не, ну не важно,
короче,
ну экзамены,
класс,
короче.
Класс, кто там, ГИА, вот, слава
богу. А что будет, если не сдашь ГИА? А что будет, если не сдашь ГИА в 9-м классе?
Пойдешь в позорнике. Сергей, у вас грипп или вы что-то употребляете, намекает 63-й. Я употребил творог, у меня на молочное все время аллергия. Настя знает, Настя, да? Я пришел, дышал как
Вы, по крайней мере, да, говорите, что лет... С 80 какого-то года у вас забит нос.
С какого-то, а с 94-го забит нос. Как только я съем молочное.
А вы перенесли заболевание какое-то?
Никакого я не перенес заболевание. Настя, кончай, Настя. Не довидел, я не могу так смеяться. Так, все, прекратите. Значит, давайте, кто сдает этот ГАИ и ГИА? Что там, я забыл. Алло, здрасте, что вы сдаете? Здрасте.
Здравствуйте, я сегодня сдаю по русскому языку.
Вы прям ученица?
Да, я ученица.
А вас начало?
Слушайте, секунду, скажите мне, как готовились? Когда начало? В 10?
Начало в 10 утра. Готовились, все время занималась.
Скажите, вы занимались с педагогом специальным? Это вас натаскивали на экзамен или это в школе было?
Нет, это специальный репетитор натаскивал именно на ЕГЭ.
На ЕГЭ. Скажите, пожалуйста, да. Именно в русском языке в сегодняшнем экзамене на что следует обратить главное внимание, вот особенно сосредоточиться? Concentrate on what?
Ну, на самом деле, там все то же самое, что и в прошлых годах ЕГЭ.
Да.
Надо просто каждое задание читать внимательно до конца.
Да.
И все варианты прочитывать.
Я
это самое основное.
С этим концентрировать, знаете, почему так сказал? Потому что я вспомнил мистера Бина. Помните, он, когда сдает экзамен по математике, мистер Бин, он говорит, I concentrated on trigonometry, probably. Ну вот, слушайте, а вы на чем сконцентрировались? Значит, а вы понимаете, что вы можете слитно-раздельно вот эти вот вещи, которые я до сих пор не постиг?
Да, да, конечно.
Знаете, слитно-раздельно. Научите нас, Аношка. Аношка вообще писать по-русски не умеет. Скажите, что там?
Ну, не с глаголом, мне всегда пишут раздельно.
У меня опять по-русскому, Сергей.
О чем? Почему нельзя сразу результат сказать? Вы же там проставляете тесты, смотрите. А, Б, С ответы, правильно?
Да.
Если это так, то машина может обработать эти листы практически мгновенно. То есть вам могут сказать результат практически мгновенно. Что, да. Почему тянут? Вот почему ваши
ощущения? Я не знаю, на самом деле это очень... нервничаешь, пока ждешь результат.
А творческая часть-то там есть? Сочинение, когда пишется кусок или изложение какое-то? Что-то
там,
есть?
Ну, C-часть, там надо писать полностью сочинение. Там отрывок текста дается, и
вот
надо
поэтому,
искать,
наверное, долго.
Как вас зовут?
Проблему текста. Меня зовут Лиза.
Лиза, я да. за вас. Лиз, за вас, и я Спасибо. Проведу колдовской ритуал сейчас. Колдовской ритуал с участием юннаньского пуэра, массы всяких чайничков и нефритов. Договорились? Лиза?
Да, хорошо.
Все, пятерка. Лиза, пятерка, и все. Ладно, пошла. Лиза, пошла.
А на сколько баллов что? Рассчитывает а? Лиза, кстати? Это вопрос. Потому что
на
100. 100 баллов. Мы
на
знаем, 100 баллов бывает только в одном регионе.
Хорошо, 80.
Да.
Что?
100 баллов,
Лиза,
знаете,
должна
да?
быть успешна, потому что она классная. Ты слышишь, в ее голосе степень концентрации, Настя, которая тебе недоступна вообще никогда.
Я была точно такой же Лизой. Я так
боялась
степень не поступить.
Концентрации сознания, да. Степень концентрации воли, интеллекта, всего вместе.
Так, 18 годам все это собирается.
Это чемпион.
Да.
Это чемпион. Да. Это человек, который пришел покорить эту планету. Понятно?
Да.
Который ее трахнет. Ну, в хорошем смысле. Понятно?
Начинается.
Не начинается, а заканчивается. То есть она пришла победительница. Она победительница. Понимаешь, о чем я говорю?
Надо было спросить, кем он хочет стать.
Молодец. Ну, пришел, какая разница?
А мне сразу интересно. Коротенькое интервью.
Зачем ты? Я 18 лет хотел стать одновременно... Я тебе уже рассказывал.
Хирургом-финансистом,
экономистом широкого профиля и филологом. Я только что перестал, да, конечно, а в 11 лет я хотел стать юным натуралистом, затем я хотел стать, ну и так далее. Все время хотел при этом быть летчиком, но у меня все время было минус 0,5 и астигматизм, поэтому я не мог быть, папа не советует.
Нет, а потом взяли, все равно стали.
Летчиком нет, но летчиком я стал халтурным летчиком, я водил Ил-130, маленький самолетик с одним моторчиком, 270 лошадиных сил. Такой маленький самолетик. Вот. Хорошо. Все пытаюсь вспомнить название мотора, не могу вспомнить.
Да ну его.
А? Какой-то американский. Ну ладно. Слушай, еще кто сдает ЕГЭ и ГИА тоже. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Настя.
Здрасте.
Сема.
Сема, как я вам рад. Здрасте, Сема.
Здравствуйте.
У вас
ну,
что?
У меня как бы дочь в прошлом году сдавала. Очень еще как бы в памяти все это жило. В этом
да.
году сдает племянница. Ну да, скажу, маразм полный.
Ага.
Более того, по результатам тянули это долго. На самом деле, ну по крайней мере вот у дочери было, задерживали результаты на 2-3 дня. Еще.
Скажи, меня все спрашивают, какие глаза у Натальи Ростовой, Сема?
Не скажу.
Я скажу.
Точно не скажу.
А я скажу.
Но,
если бы они были зеленые, я бы запомнил. Если бы голубые, я бы запомнил. Зачем были карие? Карие были, точно. Нет,
да,
черный.
В определенный институт готовилась дочь, то есть черная. С литературой русским у нее было, ну, все отлично, русский, причем она сдала там 98, по-моему, а литература вообще 100 баллов.
Скажите, но ведь это подозрительно, вот сейчас будут проверять всех 100-бальников.
Ну, возможно, да, хотя вот прошлый год был, конечно, ну, страшный в том плане, что вот ответов было миллион. У нее из класса там, по-моему, больше половины.
Все, мой вопрос.
Просто реально
вот вчера...
они платили бабки, и ответы эти самые покупали. Она,
слушайте,
конечно, была очень расстроена из-за этого, потому что приходилось сдавать именно самой.
Позвольте.
И у нас был план как бы поступить именно на бюджет.
Позвольте вопрос. Слушайте,
да.
Значит, мне вчера сын звонит, у него там было обществоведение, ну, это ГИА, 9 класс. И,
да,
значит,
да.
Слушайте, и он рассказывает, что там был вопрос, например, множеству X, ну, неважно, множеству X, неважно чему, да, принадлежит там несколько ответов, А, Б, С. И в частности,
да.
там, например, ответ, производство материальных ценностей, материальных товаров, материальное производство. А, и второй вопрос, экономика. И я ему говорю, позволь, но мне кажется, что экономика и производство материальных ценностей здесь пересекаются. Он говорит, это правда, но ведь один ответ правильный, а другой неправильный.
Ну,
это не абсурд, черт побери. Ну, это не абсурд, ребят, ну, послушайте меня. Ну, это же абсурд, а? Это абсурд.
Абсурд.
Потому что я понял, что я ему говорю, пойми, ну, тут это пересекается, ну, как мне представляется. Он говорит, ну, пересекается. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, вы сдаете.
Нет, у меня племянница. это сдает. Да. Более того, вот эта вот часть эссе, где нужно писать эссе, это больше эссе, не сочинение.
Эссе,
такое.
Да, да.
Там, говорят, такой бред возникает, когда нужно вот действительно припомнить литературных героев, ссылки всякие на них давать и так далее. То есть чистый зубрил.
Слушайте, ну, Наташа Ростов черноглазая, да? У нее какие-то быстрые глаза были такие, черноглазая она там, нет?
Карие.
Карие или черноглазые? Вот она такая, она не светлоглазая. Точно не светлоглазая. Точно не светлоглазая.
100% карие.
Карие, карие. Она быстрая. Такие глазки такие темненькие у нее были. Все. Я так думаю, мне кажется. Да, да, да. Спасибо. Я сегодня читал, кстати говоря, на D3, ну, если уж мы говорим о Толстом, что Иоанн Кронштадтский, оказывается, совершал совершенно специальный молебен на неспослание смерти Льву Толстому. Даже он приведен сегодня, этот прекрасный молебен.
Это в ЕГЭ тоже задают вопрос?
Да нет же, господи, милая моя, я просто...
Кто провел молебен? А он Кронштадтский.
Человек от Наташи Ростовой куда соскакивает, соскальзывает?
Что?
При слове Наташа Ростова. Какие у тебя ассоциативный ряд? Продолжим.
Бал.
Бал. Еще.
Да,
Папаша Ростов. Ростов-старший. Ростов, Николенька,
да.
Николенька, братец. Николенька.
Да.
Кузен Борис. Кузен
Какие-то
Борис.
Какие-то постоянные надежды
Кузен
на замужество.
Кузен Борис, которого она просит поцеловать куклу. Это очень эротично.
В итоге она вышла замуж не за того,
Нет.
кого хотела.
Ну не так же, господи. Она кузену Борису приносит куклу
я
и просит поцеловать.
Я пропускала всю военную часть, я пролистывала.
Голубушка. И постепенно ты приходишь к Иоанну Кронштадтскому.
Да
ты приходишь или нет?
Я, наверное,
дремучая
пролистнула эту страничку.
Дремучая женщина. Иоанн Кронштадтский молился о неспослании смерти
Льву Толстому.
Льву Толстому.
И что? Вот смотрите, молитва возымела.
Вот молитва. Доколе, Господи, терпишь злейшего безбожника, смутившего весь мир Льва Толстого, доколе не призовешь его на суд твой, Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превосшедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли, этот труп зловонный, гордостью своей пострадавший, посмрадивший всю землю. Аминь. И прочих неверных людей пошли твердых в вере и благочестие. Буди, Льва Толстого возьми. И все такое.
А Яндекс на улице Льва Толстого находится, вы знаете, да?
Что это?
Яндекс. Я просто конспирологию углубляю просто дальше.
Так, Наташа Ростова проехали. И неспослание смерти Льву Толстому проехали. Уже была анафема.
А можно новость? Которую мы больше никогда не зачитаем,
карие
только сейчас.
В книге, карие в книге у Наташи Ростовой. Я так и знал. А в кино голубые. Это неправильно.
Что?
В кино у Бондарчука, господи.
Это тоже вопрос по ЕГЭ.
Ты смотрела кино Бондарчука?
Какое?
Старшего. «Война и мир», мамочка.
А, вот это, ну, не-не-не-не.
И не смотри никак в жизни.
А сколько он длится?
Оно длится так, что если Пьер Безухов подходит с какой-то стати, это сам Бондарчук, если он подходит с какой-то стати к окну, чтобы пялиться на одну и ту же липовую аллею, которую показывают каждые 10 минут подряд, 40 секунд, он 40 секунд пялится на липовую аллею.
Как в китайском кинематографе.
40 секунд пялится на липовую аллею. Постоянно так стоит и типа ощущает.
А мозг-то хоть играет или тишина?
Не-не, там голос за кадром говорит: «Пьер думал». Пьер думал и думал и думал.
Ну
и
что ж, там дальше.
Все, это пищеварительный фильм, ты его не досмотришь. Не смотри, пожалуйста, никогда.
Теперь обязательно.
Не смотри этот пищеварительный фильм. Планы длятся по 40 секунд. Тошниловка полная. Поехали, движение, все.
Подъем в движении.
Так, движение. Ну что,
а можно новость?
Да.
Антимонопольная служба запретила сахалинской компании использовать изображение Брежнева в одних трусах при рекламе цветов.
А в двух трусах?
Осознали? Брежнева в трусах?
Я тоже против этой фамильярности. Послушай меня, я тоже против этой фамильярности. Это ужасно. Это ужасно, неправильно, не стыдно и все. Хуже ничего нет ленинградки сегодня. Хуже ленинградки ничего нет. 6 баллов Москва, ленинградка самая злобная, самая чудовищная, ужасная, омерзительная. Прям вот сейчас сказать где? Сейчас скажу где. На траве за Еленым перед черной грязью Начинается вот это вот то, что называется сегодня ленинградкой. Кошмар какой, какая мерзость. И так она тянется, господи, и так она тянется до Сокола почти. Ну, до Войковской точно. Кошмар от черной грязи до Войковской. Ребят, не ездите, не надо, ну нафиг. Та Пятницкое шоссе вас не выручит, не надейтесь. У Арестова большая пробка. Так, на втором месте, я бы сказал, Калушка, жесткачок. И на третьем месте, товарищи, Новая Рига сегодня отличилась. Пожалуйста. Наши не подвели, придурки.
Полицейский,
да,
в Преамурье, да, застрелил инспектора ДПС. Это новости из Благовещенска к нам приходят.
Когда?
Участковый застрелил из стабельного оружия инспектора ДПС в Амурской области.
Было за что, наверное.
на 29 мая в квартире одного из домов, расположенного в поселке Таком.
В ходе совместного распития спиртных напитков. Значит, они спорили, земля круглая или квадратная. Спорили, земля круглая, а всегда научный спор. Всегда научный спор. А? Ты мне, Михалыч, кончай загибать. Дай-ка я тебя застрелю лучше. Вот так он сказал. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй, поиграй, Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 29 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. В первой главе появляется, везет барина, Сергей прав, говорит Сергей Камаев. И дают ему с барского плеча тулуп, верхнюю одежду. Вот. Потом он помнит тулуп, конечно, конечно. Ага. 10 дней ждать оценки по ЕГЭ, это абсурд, пишет Пут-Пут на «Говорит МСК». «Говорит МСК» в Твиттере, я вас считаю, на кухню залетела птица. Что делать, как выгнать, говорит «Тихий ветер». Съешьте ее. Если она съедобная, не чайка какая-нибудь вонючая.
Слово «тулуп» появляется на 346-й странице.
Да.
Ну, я просто серьезно. Нет, это не в начале, значит. Это, опять же, незваный гость. Восьмая глава.
А пожар-то на рынке 41-го километра МКАД так и не потушили. Дымит до сих пор, рассказывает Мишука. Так, па-па-па-па-па. Барак сказал, что он считает американцев исключительными. Так им и надо. Так им и надо. Барак сказал, да, это приговор. Вот, попозже мы вернемся к Бараку, который действительно выступил перед тысячей курсантов и так далее. Здесь вернемся к русской жизни чуть-чуть. Потому что мы соскучились по русской жизни. Мы живем мы жизнью не своей, чуть-чуть искусственной, я бы сказал, киевлянской. Киевлянская жизнь нас достала тоже немножко. Давайте что-нибудь из русского. Из русского. Вот, пожалуйста. Гражданка Молдавии пыталась продать в Москве трех девушек за 400 тысяч рублей.
Слушай, очень подробно. Это заголовок. А
ребят,
трогательные подробности.
Ребят. Вы же, можно я скажу, вы же скопили на отпуск. Деньжатская.
Или на машину. Там,
или на машину, или на отпуск. Купите трех девчонок. Елочки с палочками, а? Ну, послушайте меня. Значит, Щелковское шоссе, прилегающие улицы. Просто проблема, говорит Шариков. А мы писали в 2003 году сочинение про голубец. Только не про блюдо, а про крышу над крестом над могилой. Запомнил на всю жизнь Миша, пишет нам 58-й. Да, обрушатся небеса на эту проклятую Ленинградку. Дикая пробка при выезде из Химок, пишет Рашид. Так там от черной грязи до сокола, вы поймите. От черной грязи до сокола пробка. Ну, это правда. Хорошо. Ну, слушай меня. Значит, вы скопили денег на машину. Или вы скопили денег на отпуск, фиг знает. Кто-то...
Или на участок в Подмосковье.
На участок в Подмосковье 6 сотых, понятно, нет? Купите трех девушек, я умоляю. Девушки хорошие.
Параметры у них подходящие.
Молдаваночки, мы не знаем. Мы не знаем, мы не видели. Мы смотрим только по году рождения. 94-й год есть. 95-й, 96-й.
В наличии.
В наличии. 94-й, ну, по году рождения. 94-й, 95-й, 96-й год.
Пробег.
Год выпуска здесь. Пробег. Нет, там регенерация идет пока. Это же биообъекты, это биообъекты, биороботы с регенерацией органов, с регенерацией кожных покровов.
Самый старший 20, 19.
19, 20, 18. 18, 19, 20. 18, 19, 20. Три телочки. В смысле, три кобылки.
Ну, интересно, да, что ты ее задержали.
Продается. За сколько продается? Продается. 27 мая, 13 часов. На улице Рогожский вал. Можно прочитаю? Столичные полицейские задержали гражданку Молдавии, которая пыталась продать трех девушек в сексуальное рабство, сообщил РИА Новости в четверг.
Они сексуальные, нельзя? Ну, просто.
А можно просто, чтобы они
трех
мыли...
девушек за 400
мыли стекла там.
С детьми приглядывали.
С детьми там. Капусту рубили в салатец. Салатец сегодня к вечеру там. Да?
Очень даже, да.
Я бы купил. Слушай, подожди. За 400 я потом не плачу больше никогда, правильно?
Вот
я...
это вот не знаю. Ну, кормить их, наверное.
Придется. Кормить, пожалуйста. Поить. Хавка есть. Чё мы сейчас...
Чё, лишние всё... тарелки суп, что ли, не нальёшь?
Борщичку.
Котлет, что ли, не положишь?
Борщичку, Кань, боже мой. Слушай меня.
Едят, небось, мало.
Я так понимаю, что раз навсегда покупаешь.
Ну, в рабстве. А грамоту дают, интересно, какую-то, что она удостоверяет, что это владелец.
Подожди. 27 мая в 13:00 на улице Рогожский вал задержали гражданку Республики Молдова. Вот куда надо идти. Человек в 13 часов, как 13 часов пробьет, ты там покупай, Настен. Которая пыталась продать за 400 тысяч рублей девушек 94-го, 5-го и 6-го годов рождения с целью сексуальной эксплуатации. Сказал собеседник агентства. По данному факту следственные органы возбудили дело о торговле людьми. В пресс-центре МВД РФ РИА Новости подтвердили факт задержания, не уточняя подробностей. Слушай, осталось еще хоть сколько-то? Я бы
интересно,
купил. Дайте купим в редакцию. Слышишь, мне кажется, в редакцию не мешало бы.
Да.
Мы бы их посадили, мы бы их посадили на монтаж, на обзвон гостей, на всякие такие вещи. Понимаешь, нет, пусть
да.
бы сидели. А?
Да, было бы.
400 тысяч рублей, внимание, смотри, больше потом не плачешь никогда. Так я понимаю? В смысле, если мы их купили. Ребят,
как
кто разбирается, кто разбирается в рабстве? Скажите,
нет, а что она прикладывала
кто
к этим девушкам, чтобы видеть документы?
7373948. Мы ведь не должны им потом больше платить. Правильно, если мы купили их, и все, и точка. Правильно, и все? И все, только хавку давать, правильно? Ну, в смысле, потом можно усыпить ветеринарку. 30 лет. Во сколько мы усыпляем женщин? 35, мы говорили с тобой, правильно? Женщина подвергается усыплению в 35 лет. 35 лет мы ее свозим в ветеринарку. Укол, все, до свидания, и все. Пожалуйста, утилизация трупа, правильно?
Нет, вот так вот. Нет, я не могу понять,
кому
как можно человека
в
рабство
а?
Вообще взять. Вот смотрите, вот вы мне сейчас говорите, Настя, у меня твой паспорт. Ну, к примеру, как все обычно.
Алло, здравствуйте.
Я встаю, разворачиваюсь и иду в милицию.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, смотрите, классическое рабство подразумевает под собой владение, будь то сексуальное.
Не важно какое, правильно.
Хозяйственное, конечно.
Да.
И стоит, даже автомобиль можно там починить при желании.
Ну, то есть, но, в смысле, главное... но мы им не должны потом платить зарплату уже больше никогда, правильно, и все?
Конечно,
купили,
какая
купили,
зарплата?
Купили,
кормить и лечить, чтобы зубы были хорошие, чтобы перепродать можно было потом.
Ну, нужно проходить медосмотры регулярные, правильно? Когда же покупаешь,
зачем?
Нужно
зачем?
Посмотреть.
Зачем?
А нужно вложить
зачем?
И перепродать.
Зачем? Мы же их заставим окна мыть здесь, в редакции.
Подождите, нет, плохой раб, это вы что, древнеримскую историю, что ли, не читали? Надо, чтобы хорошие были зубы и все такое.
Осмотр.
Обязательно.
Ну, ладно.
А здоровый хорошо работает, потому
алло, здравствуйте, да, слушаю
вам больной?
Да, здравствуйте, Андрей.
Каковы правила рабства, современное рабство?
В такой ситуации, когда мне несколько раз предлагали рабов купить, когда я работал в Якутии, поскольку
да.
очень часто граждане Таджикистана, Узбекистана и Кореи, как ни странно, северной в первую очередь,
да.
за долги их продавали в рабство. Стоимость
скажите,
раба в Якутии
да.
была примерно 25-35 тысяч да, человек.
А что это
в принципе, предполагало?
Он
делает абсолютно
Тюна.
Все.
Да.
Единственное, что нужно его кормить и там какой-то спальный место.
Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а в какой-то момент он может сказать, хозяин, вот ну как вас зовут? Как вас зовут?
Андрей.
Андрей, он говорит, Андрюш, что-то я это, пошел я.
Нет, нет.
Не может.
А потому, почему
они
нет?
Они за долги продают, и они как бы будут сидеть до тех пор, пока...
Можно вопрос? Вам нужен репрессивный аппарат какой-то? Репрессивный аппарат?
В принципе, нет.
Ну как, вы пошли,
нет,
вы пошли.
Сидеть, поскольку их семья их отдала за долги, и как бы их семья народная является гарантией того, что он...
Хорошо,
денег.
У него есть шанс отдать долги, да, допустим, даже с какими-то процентами и вернуться?
Ну, вы знаете, я не слышал о том, чтобы они вообще пытались этого делать, поскольку для них жизнь в рабстве очень часто лучше жизни на родине.
Ага. 25-30. Скажите, пожалуйста, а это мужчины в основном, да?
Вот в той части, да, страны это мужчины. У нас и женщины бывают, ну, это, в принципе, не принципиально.
У нас, простите, что значит у нас? У нас, в смысле, в Москве здесь, а в
у
Якутии?
У нас, в смысле, да, Москва, центральный регион, у нас чаще женщины являются. Хотя очень часто вот в Подмосковье на стройках используются и Средней Азии мужчины.
А где
вот,
покупают это... людей этих? Где это? Доски объявлений
где,
какие-то
где,
есть?
Где?
Вы знаете,
хочу...
это в основном
да.
через знакомых происходит, то есть люди, да. которые часто этим занимаются, например, в первую очередь строительство, ну и, собственно, сутенерство, они знают, где брать.
Я бы тысяч за 50, может, даже за 100 купил бы человечка. А что, смотрите, этаж отобьется, так платишь по 30-35 тысяч зарплату.
Ну, вы знаете, если вы начнете да. общаться в этих кругах, закинете, скажем так...
Я думаю, смотрите, знаете, кого надо?
Следственный комитет.
Надо в следственный комитет зайти к Маркину, он подскажет, мне кажется, нет? А?
Как-то... Ну, следственный комитет вряд ли подскажет, иначе они же... палки выставляли. А вот если на рынках пообщаетесь, вам подскажут.
Подскажут. Я бы купил. Потому что платишь, вот я тебе говорю, сейчас зарплату, все время кэш нужен, правильно? Сейчас я накопил немножко на отпуск. Немножко. Хотел съездить в Испанию. Немножко появилась какая-то чуть-чуть копеечка. Понимаешь, нет? Сейчас купил человечка себе. Смотри, 30-35.
И не поехал в Испанию.
Не поехал в Испанию, черту Испанию. Черту Испанию. Пусть она мне обрядится в мане. Обрядится хита. Она такая будет хитана абсолютная. И будет она пляшет.
Нет, вы ей одежду не покупаете просто, и все.
В каком смысле? Нет, пусть носит мои старые майки там. Старая найдется всегда. Старая найдется всегда. Слушай меня. Значит, я думаю, если 130 тысяч за человека, 130 тысяч за человека, это отбивается по любасику за 4 месяца, правильно?
Уже через 4 месяца. Но я не понимаю, что мешает человеку встать, развернуться и выйти. Вот что вы привязываете его.
Еще я могу на ней зарабатывать. Знаешь, как я могу сдавать в аренду?
Как?
На шоу пусть ходит на Первый канал.
В зрительский зал?
Хлопает. Я тебе сейчас расскажу. Упс, я тебе расскажу. Я вчера проник, короче, в зрительский зал раньше.
И вы сели в зал?
Да нет же, конечно, я не дурак, чтобы садиться в зал. Слушай, я люблю входить в аудиторию. Смотри, я всегда входить в аудиторию люблю. Вот, неважно, где я выступаю, да?
Да.
Я всегда люблю в аудиторию прибыть за полчасика, чтобы там пообжиться.
Так.
И мне надо как-то пообтереться. Я уже там приветствую, когда заходит, я за 30 минут уже сижу. Прикинь, что они удивляются. Что, они пришли, например, на меня, да, смотреть. Неважно. А я уже сижу. Я сижу такой, заходить, садитесь там, но ничего не рассказываю. И я вчера, значит, поскольку я, ну, за полтора часа приперся на Первый канал, рассчитывал на пробки, я сел сзади, слышите? Сзади сел, за трибунами. Фактически под трибуной. Когда дрессировали гостей.
Так.
Ну так слушай, я тебе расскажу. Им говорят следующее. Все рассказывать или нет? Я не знаю, сейчас Первый канал на меня обидится, нет?
Да, ну рассказывать уж теперь.
Им говорят. Ну, например, там такая инструкция идет у людей, которые, например, я понял, что они зарабатывают деньги, там серьезно говорю, потому что им говорят, иначе мы вас оштрафуем.
Просто да, такой. Это известная же тема.
Иначе мы вас оштрафуем. Если я мог бы своих молдаванок, например, купить трех и сдавать их Первому каналу, например, серьезно говорю. Что они мне посидят там немножечко.
Нет, а еще какие-нибудь душещипательные подробности.
Там рассказ, например, мужчины не должны разваливать ноги и вываливать тестикулы. Не должны сползать по стулу. Вот им говорят, мужчина, вот вы как сидите?
Сидите ровно.
Сидите, как вы сидите, мужчина? Им говорят, одному говорят. Вот смотрите, вы сползли как бы по спинке, да? Вы должны вот уголок кресла подчеркнуть своей попочкой. Потому что если вы сползли по спинке, у вас ноги развалились, и кое-чего вывалилось. Говорит, это неприлично с точки зрения камеры. Камера это не любит.
А женщина?
Женщина, что-то говорили, сейчас не помню. Когда скромно сидите, ноги вместе тоже им советовали. Ноги вместе держать женщинам. Мне кажется, женщина и сама держит ноги, ну, как правило. Не важно. Ну, в общем, советовали, по крайней мере. Да? Потом сказали, если кому-то станет плохо, внимание, там была инструкция такая. Если кому-то станет плохо в зрительском зале, момент передачи. Мы понимаем ваши здоровые инстинкты, мы понимаем, какие вы герои, но вы не должны все бросаться, потому что...
В туалет?
На помощь человеку, которому стало плохо. Потому что они... Слушай, жесткий телевизионный. Если человеку стало плохо, и видите, как он падает, сосед должен поднять руку и показать на него вот так вот
пальцем. Оператору, чтобы он скорее переключил камеру.
Нет, дежурному специальному. Поднять руку и показать, что человек рухнул.
А там очень жарко.
Слушай дальше. Соседи не должны бросаться к нему никакой помощи, взаимовыручки, ничего. Потому что шоу must go on.
Как на Эвересте, правильно.
Шоу должно продолжаться.
Идешь мимо
шоу должно продолжаться. У нас есть специальные люди. Камеры уйдут в другую сторону. Труп вытащат в этот момент. И все. Дальше. Волна сомкнется. Волна людская сомкнется, подсадит кого-то и понеслась дальше, как будто никто не умер. Это первое. Второе. Если плохо станет кому-то из гостей, мужчины с первых рядов, когда-то был такой случай, бросились типа помогать. Сидеть тихо, не приставать. Человек падает, рушится.
А это же классно с точки зрения программы.
Бьется в конвульсиях. Никто не встает, никто не подходит. Абсолютно. Ничего такого не должно быть. Специально обученные люди только делают. Дальше такое звучит. Я тебе сейчас сразу скажу. Вот ровно цитата. Слушай, цитата. Ты вчера слушал. Цитата. Тренинг. Если вдруг кто-то из гостей пошутит по поводу... Пошутит, и в этой шутке будет имя Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев или Единая Россия. Что вы делаете? Обращается вопрос к залу. Зал молчит такой. Ну, это тренинг идет. Зал молчит такой. И такие, ну, все такие, а что делать-то? И тренер ему говорит: вы ничего не делаете, вы не хохочете. Вы не хохочете.
А я думала,
клянусь,
какой-то
я
неудобный
слышал,
момент, вроде того, что кто-то пошутил, и все начинают смеяться, например.
Если то будет что? Шутка, вы что делаете, спрашивает тренер вчера. А значит, ступор, зал такой, такой ступор у всех, они такие...
Надо сначала услышать шутку, чтобы решить, что делать, мне кажется.
Тренер говорит: вы ничего не делаете, понятно? Вы не хохочете, вы сохраняете молчание.
Сохраняйте себя в профессии, я бы сказала. Нет, они реально же профессиональные ходильщики. Это же, да, известная вещь. Они переходят там с Малахова на политическое шоу, дальше идут куда-то еще дальше, на поле чудес.
Ой, как мне понравилось, просто прелесть. Слушай, ну нет, вот а нам такого инструктажа не проводят.
Так надо бы посоветовать в следующий раз, когда будете на Первом канале, что есть на Рогожском бале в 13:00 место.
Можно купить, мол, давай.
Купить один раз. Рассказать им еще один раз, они будут сравнить же.
Первый канал, 130 тысяч, покупает сексуальное рабство, пожалуйста. Хочет трахать, хочет нет. Ну, в смысле, если вдруг... Нет, ну если при...
Нет.
Нет, ну ну вдруг...
Мы же цивилизованные.
Ну вдруг жена в отпуск или что-то. Понимаешь? Значит, и... пожалуйста, они есть. Они есть. А так они просто ходят на шоу. Понимаешь?
Да. Главное, незаметно их привязывать, чтобы они нет. Врываться начнут.
Ладно, меняем тему. Мы не можем все время говорить об этом. Давай говорить о Массандре. Давай говорить о вине чуть-чуть. Давай, мы должны говорить...
А вине крепкие же вроде. Массандра.
Ты пьешь Массандру?
Нет. Я вообще не люблю алкоголь.
Я нет. Но теперь придется отведать. Потому что я прочитал генерального директора Массандры Энн Бойко, коллекционные виды, которые мы продаем на Сотбис.
Бойко великий. Тот самый?
Невеликий.
Другой Бойко.
Это Малый Бойко.
Энд Бойко.
Николай Бойко, который руководит Массандрой 27 лет. Герой Украины, герой всего на свете. Счастлив, что вернулся на родину. Счастлив,
куда?
Что вернулся. В Россию он вернулся. Слушай, генеральный директор Массандры. Коллекционные виды, которые мы продаем на Сотбис, по российским законам винный напиток не могут быть вином, потому что они крепят свои портвейны, теперь выяснилось. Они крепят свои портвейны и когоры хлебным спиртом. В сущности, вот. Понятно, о чем я говорю? Нет.
И что?
Значит, все в России, оказывается, по русским законам, внимание, по русским законам, все, что креплено невиноградным спиртом, есть не вино, а винный напиток. Понятно, о чем я говорю?
А винище.
Винный напиток. Да. Все.
Понятно. Понятно.
Годящийся для растягивания узкой обуви. Больше ни для чего. Он говорит дальше. Дальше он говорит: товарищи дорогие, но дело в том, что хлебный спирт не воняет сивухой. Это мы знаем, хорошая водка не воняет сивухой. А значит, а этот самый, а виноградный спирт всегда воняет сивухой. Притом лет 10 он воняет сивухой, надо его выветривать. Поэтому, говорит, у нас-то наш, говорит, наш портвейн лучше, чем портвейн из Порту, Португалия. Понятно? А значит, а наш когор, любимый напиток Николая II, там, или кого-то из Николаев, неважно, Николашка Кровавый. Вот он говорит, да, Николай II, совершенно верно, стал винным напитком, красный портвейн Левадия. Мускат белый красного камня, винный напиток. Вот он говорит дальше. Представляете? Наш всемирно известный мускат белый красного камня, по русскому закону винный напиток. Наша гордость, когор южнобережный, Мадера Массандра, Херес...
Я не могу понять, это хорошо или плохо.
Херес Массандра, да, это оскорбление. А. Винный напиток, это как ну, там, бормота из пакетика для молока. Наш красный портвейн Левадия, любимый портвейн Николая II, стал винным напитком. И они совершенно обескуражены.
Что хуже. Надо сделать, чтобы им помочь?
Хуже. Они стали платить какую-то пошлину в 50 раз больше, чем платили на Украине. То есть они с изумлением обнаружили, что в России таких, как они, не любят. Не любят. Что надо сделать?
Что
я
надо
не
сделать,
знаю.
Чтобы все было хорошо?
Я не знаю, что делать. Ну, ухудшать-то их положение нельзя, согласись. Хлебный спирт. Вот я тебе про хлебный спирт объясню, сейчас прочитаю, что он говорит. Смотри. Значит, у нас сказано, что крепить можно только виноградным спиртом. Внимание, вот человек рассказывает, который 27 лет в этом производстве. Слушайте меня. Дело вот в чем. Хлебный спирт по уровню очистки в десятки раз превосходит виноградный. Виноградный спирт — это сивуха. Там явные сивушные тона. Если в Португалии зайти в подвалы фирмы Сандеман, одного из ведущих в мире производителей портвейна, вас угостят вином не моложе 9 или 10 лет. Столько времени нужно, чтобы выветрился сивушный дух, который вино приобретает от виноградного спирта. Молодой портвейн просто нельзя пить. Что-то я пью портвейн там 9-10 года, и он с точки зрения Николая Бойко молодой, и ничего мне нормально делать, ничего не делается. Ну ладно, не знаю почему. Хорошо, так что я удивлен позицией российских законодателей. Не могу понять, с какой целью они ввели эту норму. С какой целью? Специально гадить Крыму? Какая еще может быть цель? Ну и что? Ну и что? Ну, поставки за границу продолжаются, ну и все такое. Да, пошлины ужасные, все кошмарное, он рад возвращению на родину, ну и так далее. Слушайте, что, кто звонит? Специалисты по вину или специалисты по Массандре или специалисты по Крыму и возвращению на родину? Кто вы? Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Настя. Я думаю, что зря он обижается, потому что технический регламент на вина и винные напитки введен еще задолго до присоединения Крыма, так что никакой гадости с нашей стороны здесь нет.
Ну хорошо, а ему можно? Он говорит, мы, говорит, пробовали виноградным спиртом крепить.
Я, может быть, не такой профессионал, но есть вино географического наименования, как
это правда.
Порту. Так вот, извините, но вот есть этот регламент, который у них, принят.
Нет, Романовы, известные лузеры, которые правили Россией 300 лет.
Господи, да почему здесь Романовы?
Нет, Романовы. Романовы, известные лузеры, которые правили Россией 300 лет, ввели в Крыму вот это вот производство. Ну что делать? Значит, он говорит, мы пробовали перейти на виноградный спирт, мы пробовали перейти в 1880 году. Всего 134 года назад. Пробовали, говорит. И даже это описано в наших книгах, там у них какие-то специальные книги. Не говорит, не очень хороший результат. Нехорош.
Знаете, Сергей, все равно, это получается, результат, конечно, они перешли, но это как в случае с советским шампанским. Это игристое вино, а настоящее шампанское, это все-таки шампань.
Да. Ну, Романовы для чего-то это ввели, зачем рушить то, что есть? Я не очень, я затрудняюсь. Давайте называть это как угодно.
Я в любом случае. Хорошо,
вы пьете Арарат? Арарат пятилетний, пьете пять звездочек? Нет, Арарат.
Коньяк пью.
Да, давайте назовем его. Да не, а я нет. Вот я вам скажу, можно я скажу? А я предпочитаю, нет, почему, у меня от французского, внимание, а изжога. А я, например, могу пить бренди де Малага и бренди де Херес. Вот и тот же самый коньяк из Хереса и из Малаги, мягкий, он мягкий, как молоко, просто, понимаете? И я его пью, и у меня нет изжоги. А от Хеннесси у меня изжога, ну что делать? Ну вот так.
Это на вкус и цвет.
Так-то, зачем рушить то, что есть? Это есть. Ну да, ну зачем? Я вас обескуражил. Есть чертово производство чертовой Массандры. Давайте не называть ее портвейн. Ну, потому что не может быть портвейна иначе, как в порту. Обзор печати. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Коммерсант рассказывает о том, как проследили они по документам WikiLeaks, что писали о Порошенко дипломаты американские к себе туда, в центр. В обком. Ну и, в общем, ровно 100 упоминаний о нем нашлись. И получается, что следили за ним уже давно. И некоторые из характеристик данных ему американскими дипломатами носят далеко не лестный характер. А у нас тоже есть свои товарищи. И теперь вот нелестный характер по Василию Кичеджи носит статья тоже в «Коммерсанте». Вице-губернатор Петербурга продал фирму в Болгарии вместе с элитной землей. По приблизительным оценкам, где-то 1,5 миллиона долларов это все стоит. Продал он их за 3 000 долларов. Но эксперты предполагают, что он ей продолжает владеть фактически. В Петербурге предлагают свободное небо над Пулково организовать, чтобы люди, значит, европейские всякие, летели куда-нибудь, останавливались в Петербурге и дальше летели, принимая на борт еще пассажиров. Но эксперты как-то сомневаются в перспективности этого проекта. А российская газета рассказывает о возможности ввода ОСАГО для дома, чтобы все люди у нас как-то страховали свое недвижимое имущество. Ну, это связано, прежде всего, конечно, с происшествиями чрезвычайными, вроде землетрясений, наводнений. Но вроде эксперты пока все-таки склоняются к тому при обсуждении, что нужно все-таки оставить это дело добровольным. А то государству приходится, правда, много платить потом пострадавшим, но, тем не менее, насильно пока вводить вроде не собираются. В московских торговых центрах покажут фильмы о сиротах. С 1 июля в общественных местах Москвы начнут демонстрировать 15-секундные видеоролики о детях, которые воспитываются в столичных детских домах. Всего таких 3500 человек. И о каждом будет снят 15-секундный видеоролик. И одна сеть торговая даже вызвалась показывать бесплатно, хотя на просмотр, на, вот, на то, чтобы покупать время эфирное в торговых центрах, выделено 8 миллионов рублей московским правительством. Об этом сегодня в «Российской газете». Новые меры против курильщиков. Любителям сигарет предлагают не оплачивать больничные. Если вы лечитесь, например, лежите где-то и бегаете курить, придется самому вам оплачивать собственное лечение. Об этом сегодня в МК. В Подмосковье двое детей выпали из окна. Объяснение врачей и совет родителей. Если коротко, то москитные сетки совершенно детей не удерживают. Много всяких чудесных историй о том, как они не убиваются насмерть, а просто легко страдают. Но, тем не менее, полезная статья в МК для родителей. 9.30 новости.
Подъем. 9:35, 36 минут почти. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. США выдадут России лифтера какого-то. Это вообще бред какой-то. А можно прочитать? Можно прочитать?
Like bread.
What's the bread it is? Из Нью-Йорка в Москву. Is it? Из Нью-Йорка в Москву. В четверг, у меня Nigerian English, не надо приставать к нам, африканцам. Из Нью-Йорка в Москву в четверг депортируют предполагаемого педофила, нападавшего на девочек в подъезде. Зачем? Пусть он в Нью-Йорке нападает. Совершило, так, смотрите, столичное управление. Жертвами Владимира Летунова становились девочки. 12-17 лет. Он всегда заходил вслед за потерпевшей в подъезд, потом в кабину лифта и на лестничной площадке, угрожая расправой. Его причастность к нападениям удалось установить благодаря СМИ. Фотография запечатлела камера наружного наблюдения. 5 человек опознали. В доме его матери был проведен обыск. И изъят ДНК-профиль. Предполагаемому извращенцу предъявлено обвинение. Я не понимаю, а с какой стати он в Штатах-то это делал?
Вот, где он делал-то? Нет, делал в Москве. Здесь, в Москве и Подмосковье.
С какой стати, он оказался в Штатах?
Ну, он успел туда уехать сейчас.
Лифтер? Да. Что за лихие лифтеры у нас вообще? А?
Нет, это известная схема. Меня еще в детстве предупреждали не заходить с незнакомыми мужчинами в подъезд.
Хорошо. Сотрудник одного из химических научных институтов задержан за взрывчатку, за продажу взрывчатки в Москве.
Да, а еще каких-то дагестанцев за подготовку взрывов в Подмосковье.
Это вот сейчас в новостях было, Ольга Данилевич.
Приняли,
какие-то дагестанцы целой толпой. Подожди, вот. Остановись.
Нашла.
Да. Сотрудники МВД совместно с УФСБ по России, по городу Москве задержали 10 уроженцев Дагестана. 10, которые предположительно планировали. Во! Получена информация о приобретении компонентов.
Я думаю, связаны эти две новости. Про ученого и про уроженцев Дагестана.
Дайте мне про ученого снова.
Про ученого, он продавал взрывчатку. А эти
они купили батарейки в Ашане наверняка. Вот это и были компоненты. Понятно?
А еще детские игрушки, да, как эти царные.
Разногласия. Нет, я же про это тебе говорю. Ну, подожди. Дай-ка я про
ученого. Ученого задержали.
Дай про ученого. Вот про ученого. Про ученого. Он продавал взрывчатку. Бризантное взрывчатое вещество, а именно 627 граммов, 2,4,6 тринитрофенола он продавал. Возбуждено, грозит реальным сроком и так далее, и так далее. Слушай меня, мы какие-то бойкие, мы какие-то ужасно бойкие здесь в Москве.
Что, а где же еще бойчик в Москве? А?
Когда было затишье, какое-то время казалось, что только Киев бойкий. А теперь смотри, какие мы бойкие. У нас какие-то 10 дагестанцев промышляют. Хотят нас
взорвать. Ничего, ему давай не продать девушек.
Да ужас какой-то. Лифтеры ходят в Нью-Йорк. Там что-то такое страшное. Да, но между тем вернемся к Украине. Украина не хочет платить.
Но сегодня четверг. Позавчера я читала новости о том, что договорились, что 2 миллиарда долларов будут перечислены в четверг.
Если мы дадим им цену, которую получал Янукович за базирование Севастополя Черноморского флота. Но это абсурд.
Ну, не знаю. Сергей, вот я, кстати, думала об этом.
Что делать?
На общечеловеческом уровне. Не такой уж и абсурд.
Ну, какой?
Мы забрали, в общем, действительно, землю. Ну, то есть это так, по факту, она нам досталась, так скажем, да?
Да.
И они потеряли ее, так, да, грубо говоря, и у них это внезапное изменение обстановки, то есть, ну, вот чисто по-человечески я думаю, что, может быть, и не бессмыслен торг, который ведет Украина, в общем,
да.
Я думаю, по-человечески. Ну, правда. Ну, потому что получается, что у нас только, ну, как сказать, они в какой-то там сложный момент теряют. Мы это поднимаем, забираем себе, да, там начинаем что-то устраивать. И говорим, ну, теперь вы такие, у нас ситуация изменилась, поэтому мы вам дороже будем продавать газ.
Хорошо, ну, давай поговорим об этом. Значит, Настя считает, хорошо. Слушайте,
я начинаю их жалеть, да.
Настя начинает их жалеть. Украинцы не платят за газ, не хотят платить. Они упрямятся, они начинают тупить, там, делать какие-то упрямые лица, смотрят все время на папу с мамой, там, на Европу с Америкой, да. И все. И Настя начинает их жалеть. Что делать? Отключать, а как отключить? Ребят, кто-нибудь, кто разбирается, мы можем отключить. Что значит отключить? Отключить значит не дать Европе, правильно? Они просто возьмут из трубы. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Что делать с Украиной? Она не платит за газ и не будет платить за газ. Они не будут платить, понимаете? Они тупят и все, нет и все. Теперь Европа им говорит, что они должны и должны платить. Они говорят, нет, мы не знаем ничего. У нас демократия. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос очень простой. Когда подписывался этот контракт, он да. привязан к нефти.
Да.
В тот момент, когда госпожа Тимошенко решила, что она очень умная и такая продуманная мадам, подписывала, нефть стоила гораздо ниже, чем $100. Да. Она думала, что в связи с кризисом эта нефть будет все дешеветь и дешеветь, и Украина будет да. покупать газ наш.
А я напомню слушателям, что она покупала газ по этому контракту в марте 2005 года. Да, прошу вас.
Да. Да, ну нефть тогда других денег стоила.
Да.
А, значит, сейчас они выдуривают любые моменты, чтобы не платить, ну, потому что у них
хорошо.
Реально этих денег
надо
нет.
наказать. Да это понятно. Надо да. наказать.
А
как?
Мы наказать мы их не можем, пока мы не построим Южный поток.
А мы его не построим, потому что Болгария сейчас репрессии обещает ЕС очередные.
Но, не то, что репрессии, а пытаются ставить палки в колеса, потому что это получается что? Просто металлолом после постройки Южного потока, который нужен только одной Украине.
Правильно.
И тогда мы не только за 400... там 90, а мы и за 800 можем ей продавать, иначе вон, покупайте у Словакии, которым они тоже не платят.
Ну, конечно. Ну, конечно. Но я просто пытаюсь понять, мы можем их наказать или нет?
Нет, сейчас пока мы не можем. Можем, по той простой причине, теперь
вопрос.
Что эта
теперь
труба,
вопрос следующий.
Она,
а если...
всего, питает да. юг Европы. И чтобы нам не создавать конфликт, как это было зимой, так, кстати, до сих пор это никто и не объяснил, что же там все-таки было, когда вот с Ющенко начался там этот вопрос.
Да.
Когда мы, то ли они, то ли мы, в общем, это пока остается же тайной, что же там все-таки произошло, кто же все-таки закрыл вентиль, мы или они. На, да. У нас Миллер показывал, что мы им газ подаем, они показывали, что там ноль. Ну, в общем, все эти энергетические войны, вы же знаете.
Я знаю, я знаю, но я хочу наказать.
Они все очень мутные.
Я хочу их наказать, а Настя хочет их простить. Кстати, скажите, я хочу их наказать, Настя хочет их простить. Вы на какой
позиции? Я думаю, что мы сейчас должны все-таки договориться.
Договориться мы не сможем.
Мы сможем договориться.
Да не сможем мы ничего договориться. Ну, послушайте меня.
Нет,
ну,
нет, а я думаю, имеет в виду слушатель, что кто-то действительно должен выбрать позицию.
Мы не сможем договориться, не надо даже думать о том, что мы с ними договоримся. Почему? Хоть почему-то, потому что они не хотят с нами договариваться, потому что они тупят по полной.
Почему
они
тупят?
Говорят,
они хотят сэкономить,
да
очевидно.
Ничего, они не хотят
денег
сэкономить.
Все равно
да
нет.
О чем ты говоришь? Они пошли в несознанку полную. Они вообще просто пошли в полную тупую несознанку. Я сейчас напишу Чуркин, подожди, мне сейчас важно. Я же ищу теперь все, понимаешь? Я ищу Чуркин. Я сегодня утром видел, но не сохранил. Я не думал, что это понадобится. Секундочку. Я не думал, что это понадобится. Чуркин. Вот Чуркин. Ля-ля-ля-ля-ля. Секунду. Нет тут рекламы. Чтобы ее пропустить. Сейчас у меня Чуркин будет. Вот послушайте, что говорит Украина, чтобы вы поняли, как с ними можно договариваться. С ними нельзя договариваться вообще ни о чем. Внимание. Это надо точно понимать. С украинцами разговор простой. А именно, никакого. Ну я не шучу, ну послушайте. Вот смотрите, говорит Ukraine. Это да. чел сидит, он сидит под табличкой Ukraine. Да. Понятно?
Понятно.
Значит, наверное, его так и зовут. Помнишь этот самый Винни-Пух Сандерс? Он жил под табличкой Сандерс. Значит, это его и было имя, ничего не поделаешь. Хорошо, этот живет под табличкой Ukraine. Сейчас я тебе громкость дам. Один момент. А потом Чуркин вступает, понимаешь? Сначала украинец говорит, потом Чуркин. Послушайте, вот как с ними договориться.
Главный вопрос по Крыму. Все-таки он не решен. Крым украинской территории, и нам с вами придется решать вопрос его возвращения. Это принципиальная позиция. И от Крыма никто не откажется. Вот отсюда, так сказать, мы можем с вами и плясать в наших переговорах. Спасибо за внимание.
Я не знаю там, как вы собираетесь плясать, но переговоры наши будут вестись, как представляется, по широкой повестке дня наших отношений.
Чуркина ответил. Значит, понятно, украинец, ты слышала, украинец, какой голос у него? Какой голос? Да. Охарактеризую его.
Ну, грустный, сдержанный.
Я бы охарактеризовал одним словом. Говноедский. Голос украинца говноедский. Нет, говноедский.
Я бы сказала, что у Чуркина скорее голос такой. Та-та-та. Но он молодец. Я ничего не хочу сказать. Чуркин просто такая звезда дипломатическая и все прочее. Но вот если говорить об интонациях именно... абстрагированно, то у Чуркина намного более...
Абсолютно голос украинца.
Может быть, надо определить сначала понятие, что вы называете.
Говноедским? Да. Голос украинца.
А так, я бы скорее второй голос отнесла.
Метр хранящийся
так,
в Париже.
Так, мы будем разговаривать сейчас по повестке, по общей.
Метр хранящийся в Париже. Есть образец метра. Голос украинца в ООН. Есть образец говноедского голоса. Понятно, о чем я говорю? Нет? Все, с ними разговаривать бесполезно. Что делать с газом, мы не понимаем. Ты понимаешь, нет? Настя?
Я понимаю.
Че?
Надо уступить. Пожалеть и уступить.
Надо пожалеть и уступить. Во всем поуступать, да. Вообще поуступать, границы. И всем уехать в Архангельск, и там жить, а все остальное отдать Украине. И пожалеть и уступить. Спасибо, Настя. Как это добро. Алло, здрасте.
Здрасте, это сектор Е. Вот
да,
по
сектор.
Поводу газа.
Да.
Хотел бы сказать, что если мы даем газ фашистской Украине, получается, мы играем на стороне нацистов.
Но даже разные есть.
Я думаю, что это надо прекратить. Ну, и
можно сказать,
всякие
люди. Просто сейчас идет какая-то Марья Ивановна, такая же вот, как вы, ваши родственники или кто-то. Марья Ивановна в Харькове. Идет сейчас в душ. Помыться хочет. Она, у нее там колоночка висит. Понимаете? Ну, какая она фашистка. Наш человек.
Нет, да, Юго-Восток надо поддерживать ну, и
Харьков,
военно,
Харьков.
И дипломатически, и экономически, а Киев не кормить газом.
Харьков. Полтава идет тоже. Хороший человек. Поет что-то.
Полтава это...
Нет, она идет песенку, напевает какую-нибудь. Сняла решительно пиджак наброшенный. Какую-то такую. И все. Ну, зачем? Ну, вот. Сектор... Я потом как-то с сектором говорю. Так что делать с украинцами? Простить, говорит Настя. Простить, отдать, подарить, ну хватит тоже. А, все, они уже заложили.
Ну, мы много да, здрасте, выиграли да, здрасте, уже.
Здрасте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Андрей, 80-й.
Здравствуйте, Андрей.
Да, опять же, по поводу Украины.
Ну, давайте.
Настюш, если позволит, Сергей, опять же, попробую.
Я позволю, позволю.
Разумеется, никто газ отключать не будет. По одной простой причине. То, что в данной сложившейся ситуации нам необходим, нам имеется в виду в стране, хоть какой-то да. козырь, да, ну, для переговоров с дохлеющей там матушкой Европой, которая своего слова сказать не может, да, она все там под Обамой каким-то образом
да.
пытается что-то повторить. Вот, имея на руках некую монетку, да, такую, что, ребят, вот будете орать, собственно, мы вам как-то газ поставляем, да, вот где вот там ваша подопечная видеоукраина, вот с ними сами и разбирайтесь.
Так давануть-то надо, Андрей, давануть-то надо, чтобы почувствовали,
да,
ну как, ну.
В конечном итоге, это, ну, самый обыкновенный ход, да, то, что европейцы просто перекинутся на Украину, банально спросив, где наш газ.
Ну,
и
да.
причем накинуться не... министры иностранных дел, а накинутся министры экономического развития, скажем так, ну, если там так, таковые есть.
Да.
По-моему, Потанин или Вексельберг, вот кто-то, не помню из них, когда у них давали интервью, вот когда брали интервью, не так давно, что-то месяц назад, вот кто-то из них сказал, что, говорит, ребята, это все очень хорошо, но экономисты будут говорить одно по сложившейся ситуации, политики будут говорить совершенно другое. В данном случае будут слушать все-таки экономистов. Почему? Да. Потому что Европа без газа, да, она, мы будем так говорить...
Давайте попробуем прогноз. Хотите зависит? Прогноз? Прогноз. А. Давайте вот с помощью слушателей. Давайте голосование да. учиним. Смотрите, мы начинаем газовую войну, естественно. Нас принуждают. Послушайте, ребята не платят с 1 апреля вообще ничего. Вообще просто совсем отдохнули, ничего не платят. Значит, мы начинаем газовую войну, завинчиваем вентиль. Кто в результате будет виноват во всем мире, на кого будут больше всех орать? Давайте спросим. Давайте, ну, я просто спрашиваю. Послушайте меня. Значит, мы начинаем газовую войну, потому что... Вы знаете, что Европа обвинила Украину в том, что она не платит? Евросоюз, представители Евросоюза. Значит, давайте, мы завинчиваем вентиль, хватит, все, побаловались и будет, все, надоели, реально надоели. Значит, ну сколько можно не платить, 2 месяца уже не платят. А еще долги старые какие-то висят, кошмар. Вот, значит, еще какие-то, знаешь, у нас долги есть. Украина нам должна за посевную кампанию 2013 года. То есть они сеяли на русские деньги, но потом забыли вернуть. Просто, ну, по-украински. Потому что у нас, говорят, демократия, нафиг возвращать и прочее. Вот, теперь слушайте. И кто будет виноват в результате? Если мы начинаем новую газовую войну, виновата в этом будет, с точки зрения всего мира, Россия. 134-21-35, Украина 134-21-36. Новое газовое столкновение. Вы знаете, что две газовые войны было, это третья газовая война. Виновата с точки зрения всего мира будет Россия 134-21-35, виновата будет Украина 134-21-36, которая себя ведет беспардонно и просто вообще не платит. Просто. Не платит и все. Говорит, а мы не хотим. 134, да, потому что вы нас эксплуатировали. Последний раз такую точку зрения я встречал в Африке. Мне подвалил один чел в Кении. И сказал, что я должен купить у него какую-то дрянь.
Понятно,
вот.
Да.
И я когда сказал, что я не собираюсь, во-первых, мне нужна эта дрянь, во-вторых, я вообще не собираюсь дрянь, потому что у меня нет чемодана, я приехал с рюкзаком, в-третьих и четвертых цена несправедливая, и шел бы он лесом и так далее, даже если бы я хотел ее купить. Потому что он мне объяснил, что европейцы эксплуатировали Африку, и за это одно и так далее. То есть у него была стройная версия у него была, почему европейцы должны африканцам в принципе априори. Понятно? Ну, да. Я его послал, сказал, что я никакой не европеец, даже ни разу, совершенно что я азиат.
Но это же не лишено.
Нет,
что не лишено. Ну, потому что действительно продавали в рабство.
Ну, кто продавал в рабство должен, африканцев? Ну. Можно спросить тебя, факты. Кто?
Ну, да, сами, кто? Да, кто? Сами нет, шли.
Ну, кто?
Кандалы. Ну, их нет. Эти, продавали их главы.
Их продавали главы старейшины.
Их обманули, потому
отцы, что значит, какие? Кто, почему обманули?
Ну, как почему? Ну,
просто, извини меня, работорговля черными существовала всегда. Всегда. Они продавали их друг другу, а
вот
потом
если бы их не покупали, нет, это как птенчиков попугать. Если бы их не покупали, гнезда бы не разоряли.
Они продавали друг другу. Они бы продавали друг другу.
Мы не знаем.
Да, это была валюта.
Тогда бы
люди,
они к нам не претензии
люди
не
были валютой там тогда. Люди были валютой. Их продавали. Арабы их покупали в то время. Понятно, из Омана. Оман были мореплаватели. Они ходили там до Танзании и так далее. Покупали черных. Они, это были валюта у них такая была.
Ну, так они вообще с арабами
предъявляли претензии. Черные платили вообще людьми. Платили людьми. Это была их валюта. Кукумы тут при чем? Ну, как бы приходилось
покупать. Не надо было брать.
А? Что значит не брать? Хорошо, я останавливаю. Виновата будет Россия 71%. 71%. Что бы мы ни делали, мы будем виноваты, ребят. Мы будем виноваты. Кстати говоря, да, еще приму звонок. Кстати говоря, хотел вам смешную новость рассказать. Сегодня в газете прочитал. Оказывается, нужно 2 квадриллиона мышей, чтобы обеспечить независимость Европы от русского газа. Слышишь?
Угу, да, слышу, да.
Грызуны крутятся в колесе не из-за нервов. Это газета «Русинич». Павел Котляр. А ради удовольствия. Показало серьезное исследование. Любят крысы, землеройки, лягушки и даже улитки идти по колесу, которое вращается. Значит, для того, чтобы отдел науки газеты «Ру» подсчитал, что Европе для отказа от российского газа на один час.
Да.
Потому что потом мыши устанут, наверное, не знаю. Нужно 2 квадриллиона мышей.
Угу.
10-15 степени.
Вес общий не посчитали?
Нет. Значит, если у Европы будет 2 квадриллиона мышей. Все они начнут крутиться в колесе.
Осталось согнать их в одно место.
В одно место, нет, в одно колесо или в разные колеса. То они получат 2 умножить на 10 в 19 джоуля энергии в год. И если тогда пластмассовый цилиндр толщиной 3 миллиметра, мышь при максимальной скорости вырабатывает примерно 1 джоуль энергии за 1 секунду. Таким образом, для того, чтобы на один час в год отказаться от российского газа, Европе понадобится 2 квадриллиона мышей, непрерывно вращающих весь год колеса. Понятно?
Угу. Да.
Значит, а для того, чтобы умножить этот час на сколько часов в году, угу, понадобится мышей, чтобы вообще отказаться от русского газа?
Ну, мыши быстро размножаются, поэтому проблему можно решить в любом случае. Сколько бы их ни понадобилось.
Знаешь, о чем я думаю? Я думаю о том, что когда-нибудь, рано или поздно, газ закончится. Ну, например, через 100 лет. И что, вот мы даже гордиться или тревожиться? То, что как бы разговор — чем это гордиться? Звоночек. Разговор — это звоночек. Разговор вот о газе и о независимости. Это вообще, говоря, звоночек. Мы должны что-нибудь придумать, а? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Мыши, конечно, это хорошо, но ведь мы же, понимаете, вот все забывают, что газ — это дело-то обоюдное.
Да.
Ведь его же нельзя загнать в бутылку. Нет, можно, можно и хранить, но нельзя хранить те 500 миллиардов кубов, которые мы добываем.
Да.
То есть надо их куда-то девать. А как мне сказали знающие люди, для технологической прокачки нужно 30 миллиардов кубов.
То есть для того, чтобы работала сама система. Да,
да, да, чтобы работала сама трубопроводная система, нужно 30 миллиардов кубов. Причем это плюс-минус. Причем там плюс-минус такой, что там десяток кубов, миллиардов туда-сюда. Так что да, украинцы будут в любом случае при газе, пока работают наши трубопроводы туда.
Скажите, пожалуйста, то есть они могут извлекать даже технологический газ?
Да. Да, то есть технология прокачки построена так, что, собственно, это входит в систему прокачки.
Скажите, значит, наша позиция уязвимая и слабая в сущности?
А нет, она, то есть, понимаете, надо подходить к этому, выжать из нее как можно больше. Но, понимаете, вот надо было построить Южный поток, надо было. Вот четыре нитки на Украине осталось.
Подождите, подождите, но только мы же с вами не делаем вид, с вами, мы не делаем вид, что мы не построили из-за того, что мы небрежные. Нам же Евросоюз...
Нет, мы не Евросоюз... успели просто.
Евросоюз в сущности запрещает.
Не продавили.
Запрещает, нам запрещено.
Ну, как договориться, надо было договариваться.
Ну, да.
Нет, просто я хочу сказать, что, ну, не получится у нас так уж совсем наступить на горло.
Ну, вы описали нашу позицию как уязвимую.
Ну да, в принципе, уязвим. Технологически уязвимую.
Она уязвима. Спасибо. Значит, наша позиция описана нашим слушателям Сергеем из Москвы как уязвимая. Потому что мы, ну вот мы при газе. А, например, он никуда не идет, и что тогда? Ну и мы при газе, и все.
Ну это прям по Медведеву, который сказал, что зависимость взаимная.
Ну да. Хорошо, у меня вопрос. Но когда-то она закончится. Надо сейчас начинать уже чесать репу или нет? Вопрос в этом. Ребята, послушайте меня, серьезный вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да,
Алексей, здравствуйте.
Алексей.
Я Алексей Васильевич.
Да.
Я предлагаю так наказывать. Снить и газ до корабля, то есть на нашей территории,
да,
а за транзит через Украину пусть несет ответственность, собственно, покупатель.
Понимаете, в чем дело? На границе нам тоже не очень выгодно, потому что мы хотим дойти до потребителя, то есть мы хотим трубы в Европе, чтобы мы ими владели, понимаете? Это нам выгодно тоже и прокачка. Поэтому если мы на границе с Россией, мы как бы делаем из Украины передовой окоп свободного мира на границе России. То есть мы как бы отстраиваем их форпост. То есть Украину отстраиваем как форпост Запада. Это нам не очень правильно политически, невыгодно это.
Но мне кажется, мы больше миллиардов теряем уже такой год из-за этой ситуации.
Вот это правда, но согласитесь, что делать Украину передовой заставой Запада, когда они будут покупать у нас на границе, это нам не очень приятно. Нехорошо это.
Но мне кажется, они ее уже делают передовой заставой Запада.
Делают, но нам надо этому сопротивляться.
Согласен. Спасибо.
Да. Понимаете, в чем дело? То есть, конечно, мы можем продавать на границе с Украиной. Но тогда Украина — передовой отряд Запада. Тогда они и есть граница Запада. Тогда они и есть граница того мира. Понимаешь? То есть мы политически обуславливаем их там необходимость. Мы как бы добавляем им там необходимости. Нам бы выгодно на границе с Германией продавать. Все остальное должно быть нашими сателлитами. Желательно. Ну, в принципе, правильно? Вот, на границе Германии нам. А лучше всего германскому потребителю прямо до конфорки доводить газ. 9.58 в движении.
Подъем в движении.
Яндекс.Карты. Значит, было 6 баллов. Сейчас посмотрим, что осталось. А по-прежнему, да, 6 баллов. Во-первых, во-вторых, кошмарное, самое кошмарное шоссе, которое только вам доведется увидеть сегодня в четверг, вы увидите на Ленинградке. От черной грязи до Сокола. До Войковской. Это кошмарная пробка. Дальше, по кошмару на втором месте сейчас Новая Рига сдала позиции. И на второе место уверенно выезжает Горьковка. И за ней на третьем месте Киевка. Киевка выехала на третью позицию. Все, Калужка по-прежнему плохая, Новая Рига тоже плохая, ну и так далее. Красногорск стоит, как положено, внутри города. Кошмар. На Минке, на Варшавке и Тульской улице, на шоссе энтузиастов. на проспекте Мира и Дмитровке. Вот это худшие, на мой взгляд, шоссе, так вот по Яндексу судя. Все остальное, ну так себе, так себе. Скажите, на третьем транспортном я бы отметил, что от Новой Риги до Ярославки даже дальше, до дальше. Ну вот где-то так вот с 10 до часу по циферблату очень плохо на внутреннем третьем транспортном кольце и на 12 часов с 11 до часу где-то на внешнем третьем транспортном у Савеловского авария. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 29 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Уже осенью Европа будет платить заказ золотом, считает Леонид Тодор. Так, смотрите, смотрите. Зачем давать соседу в долг миллион, если он не отдает червонец? Вместе РУ пишет нам. На говорит МСК, я вас читаю. Также я вас читаю на СМС плюс 7-925-8888-948. Европейцы уже хотят, чтобы мы с Украиной договорились, а США толкает на обострение. Вообще, Штаты сейчас играют на обострение. Штаты, да-да, они считают, что в этом урок. Сейчас коснемся мы этого вопроса. Мы простили Кубе 28 миллиардов долларов за просто так. Сколько еще простили? Александр Фельман. Александр, ты, так такие долги есть, да, что там с Анголой, с Кубой, и с Северной Кореей, кстати. Но это какие-то долги очень давние, совсем древние советские долги, которые... Лучше бы, конечно, получить, что говорить. Ну, лучше бы, конечно, получить. Это совсем древние какие-то долги, давние. Как мне представляется. Александр Фельман пишет. Если вы знаете что-то другое, напишите. Напишите. Мне кажется, что мы прощали советские долги. Вот. А не имея возможности их... Знаете, бывает такая формулировка. Не имея возможности изъять. Не знаю, с Украиной еще, может быть, можно пободаться. Не столько с Украиной, сколько с тем самым, с Европой. Так, будете говорить о том, как Обама вытер ноги от своих партнеров, говорит Сергей Камаев. Ага, к Обаме сейчас подъедем. Слушайте, несколько США, да, вот США призвали. США призвали Россию признать результаты выборов на Украине. Должны призвать, нет? Признать. Теперь вроде как неудобно. США призвали, значит, надо, наверное, не делать этого.
А мы должны все наоборот делать или мы должны сообразовываться с какими-то другими...
Нет, ну слушай, ну вот если на тебя гавкают даже дома, вот условно говоря, да? Или там где-то, да? Угу. Тебе говорят вот какие-то сержантские окрики.
Да понятно, да, понимаешь, о чем вы говорите. Но
Сали!
Жизнь учит...
Нет, слушайте, кто-то кричит, когда-то кто-то пришел из родственников, и тебе такое. Настя! Бульон закипел, сними шум! Ты такая, да я собиралась сама. Потом, все, закипел, картошка посолила! Ты такая, да я, вроде-ка, я не маленькая. Ну, понимаешь, как-то... Вот когда тебя гавкают постоянно, понимаешь? Mm-hmm.
Да, да, я понимаю, о чем вы говорите, просто...
Это я помню это самое...
Руки не забыть, по-моему.
Руки не забыть, да. Или в армии то же самое, когда сержант тебе в спину орет. Тарелка смотался там, ну, он по-другому говорит. Значит, и мухой назад! В туалет, и мухой назад! Там в спину тебе говорят, ты думаешь, господи, помилуй, а я не собирался там засиживаться. То есть, как бы, понимаешь, вот это, если я в США... Признайте результаты выборов на Украине. США.
Нет, со временем-то ты учишься не обращать на это внимания вообще никакого.
Что
не раздражаться. Надо себя успокаивать и делать то, что ты делаешь. Независимо. Не обращать внимания вообще на это.
Представитель США при ООН. Мы призываем Россию признать результаты выборов. и сотрудничать, чтобы найти выход из сложившейся.
Мы можем в ответ тоже призвать что-нибудь. Соединенные Заявила Штаты очевидно сделали.
Розмари Ди Карло. Да. Да, понимаешь?
А руки, мы собирались признавать?
Руки помойте. Ну, естественно. Ну, у нас своя тебе. Ну, теперь, я думаю, после того, как это самое, после того, как американцы атаковали нас с этими своими идиотскими замечаниями, делая вид, что мы их сателлит, теперь надо хоть неделю выдержать, не признавать. А?
Угу.
Мне кажется, не попробуй. Не признавать.
Можно с ленты про крушение поезда в Новорафаминском районе, которое
Скажи.
Случилось,
да.
Сейчас признали путейцев действительно виновными.
Ну и все, слава богу. Барак Обама. Действия США позволили добиться изоляции России. Сегодня анализ этого, это произошло вчера уже вечером по нашему времени, и Тартас, вот я читаю, большой отчет. На мировой арене Америка всегда должна всех вести за собой, говорит глава Белого дома. Значит, Барак Обама выступил в Вест-Пойнте перед курсантами военной академии Вест-Пойнт, где учатся, кстати говоря, многие натовцы. То есть его слушали не только американцы, его слушали колумбийцы, например. Если он убежден, что его слушали какие-нибудь болгары. Понимаешь, о чем я говорю? Uh-huh. То есть те, кто учится в Вест-Пойнте, а в Вест-Пойнте учатся разные люди. Он сказал, наши возможности, вот он заявил о лидерстве. Наши возможности по формированию общественного мнения позволили сразу изолировать Россию. Не нас сразу изолировали. Благодаря лидерству США мир немедленно осудил действия России. Европа и Большая Семерка присоединились к нам в применении санкций. Что значит Большая Семерка? Это Большая Шестерка.
Ну, за исключением Соединенных Штатов.
Что значит Большая Семерка присоединилась к нам?
Я поняла, это говорю, чушь. Да, за исключением Соединенных Штатов.
Надо сказать по-другому. Большая Шестерка присоединилась к нам. Ну, правильно? Большая Шестерка присоединилась к нам.
Так.
Став шестеркой. Потому что если присоединились к седьмой, то они шестерки. По мнению Обамы, США должны играть ведущую роль в мире, полагаясь, в частности, на свои вооруженные силы. Прямая речь. Мой вывод таков. На мировой арене Америка всегда должна вести за собой всех. Если мы не возьмем на себя эту роль, то ее возьмет кто-то другой.
Ну, так и есть.
Справедливая мысль?
Ну, конечно,
обсуждаем.
Так и есть.
Обсуждаем. Вооруженные силы всегда будут основой этого лидерства, заявляет президент Обама, президент Соединенных Штатов. Соединенные Штаты будут использовать военную мощь в одностороннем порядке при необходимости, когда этого будут требовать ключевые интересы. Если будут поставлены под угрозу жизни наших людей, наше благосостояние, безопасность наших союзников. Вот, внимание, это очень важно. Если будут поставлены под угрозу жизни наших людей, говорит американский президент,
да.
А Соединенные Штаты будут применять военную мощь в одностороннем порядке.
Да.
Понятно?
Понятно.
Это очень понятно.
Это известная, по-моему, вещь, которую они раньше
придерживались. Это всегда было, но теперь он снова это повторил. И теперь, когда он это повторил, я хотел бы спросить про Донбасс. Там жизнь наших людей?
А формально нет. Там
формально,
же, ну,
да.
Граждане есть.
Формально, да.
Почему? Граждане.
Ну, так получилось.
Что вы называете формальностью?
Так получилось, что Соединенные Штаты распались в 91-м году. Был заключен... послушай дальше. Был заключен какой-нибудь белоканьонный договор. Белоканьонный договор, да? В результате которого там Аризона, Калифорния, Орегон, например, оказались по другую сторону границы с 91-го года. Да? Провели референдум. И они оказались другой страной. Теперь на окраине этого государства...
Нет, а Хартленд где?
А Хартленд — это и есть Америка.
Нет. Но должен быть центральный какой-то штат, который принял на себя там долги и так далее. Ну, такой большой брат.
А все остальное. Все остальное.
Ну, это штат какой-то или это несколько штатов?
Все остальное. Вся остальная Америка осталась. Да? Откололась только часть. Например, да? Часть откололась. Ну, вот слушай. Значит, и там кто-то посылает армию расстреливать аризонцев. Расстреливать аризонцев почему-то. Посылает армию Калифорнию, например. Ну, с какой стати? Ну, не понятно.
Нет, Калифорния внутри
Калифорния
штат же, да?
Калифорния
внутри Калифорнии ведет перестрелку.
Нет. Калифорния и Аризона вместе. Вот они почему-то посылают в Аризону войска свои, танки, самолеты. Значит, при том, производство. Самолеты производства большой Америки, да? И расстреливают аризонцев. Америка должна вмешаться? Это их люди? Нет, что значит нет? Ну почему нет?
Не знаю. Нет,
я не... А я знаю. Ну, а я знаю, но это их люди. Но это их люди. Ну, я тебе просто, пример-то простой. Что.
Причина. Что значит почему-то? Нет. Тут, ну, все равно очень сложный вопрос. Технически, я имею в виду, со стороны, если смотреть на это на все.
Соединенные Штаты.
Они не просто так посылают.
Соединенные Штаты распались. 8 декабря 91 года был заключен лидерами некоторых агломераций Штатов Белоканьонный договор. Белоканьонный договор. С тех пор существуют как бы независимые государства, признанные Россией. Россия признает их как независимые государства. Одно из государств — это агломерация Орегон, Калифорния, Аризона. Невада, пусть еще. Невада. Понятно?
Ну, а Нью-Йорк смотрит.
Почему-то
да,
Нью-Йорк смотрит на это.
Или
Нью-Йорк,
отправлять.
Нет,
если ему выгодно, он отправит.
Вашингтон, Вашингтон. Вот слушай. Значит, с какого-то момента столица нового государства оказалась в Лос-Анджелесе. Да? С какого-то момента в Лос-Анджелесе произошел вооруженный переворот. В феврале месяце этого года.
Да.
Значит, пришла к власти странная клика. Которая начала бомбить, расстреливать ракетами.
Желающих отделиться,
симпатизирующих Соединенным Штатам людей в Аризоне. Нет, не Соединенным Штатам.
Они же распались.
Соединенным Штатам, ну, которые воспринимают, не все равно это, воспринимают себя как часть того целого. Они хотят присоединиться к Соединенным Штатам, аризонцы. Калифорнийцы их бомбят, расстреливают ракетами, посылают на них некую вновь сформированную национальную гвардию, в сущности, незаконное вооруженное формирование, не предусмотренное Женевскими соглашениями последними. Да. Значит, скажи, пожалуйста, Вашингтон в этой ситуации должен выручать своих или нет?
Смотрит, что ему выгодно, смотря какие у него интересы.
Какие интересы? Но есть политические интересы, которые невозможно пренебречь. Настя, ты не должна думать, что политика позволяет абсолютно все возможности. Политика всегда дает тебе коридоры. Политика всегда дает коридоры.
Ну, так ты действуешь в собственных интересах, ну, или в интересах государства, правильно? В рамках этой
политики это всегда
коридоры.
Конечно. Коридоры, которые обуславливаются иногда просто восприятием, например, народа. Вот народ, например, там, Оланд, президент Франции, делает все хорошо, да, его все ненавидят. Например, считают, что он говно, да, и все. Ну, вот Оланд, хороший человек, пожалуйста. Ну, я не знаю. Ну, ты бы, наверное, если бы ты поужинала с Оландом, если бы пригласила домой, там, и вы бы с мужем там, поужинали с Оландом, и его там, кстати, там какой-то пассией. И все. Может быть, это был бы милый человек, лучший в твоей жизни, собеседник и так далее. Понимаешь, друг твой стал бы. Но французы его презирают. Презирают просто, абсолютно. Понимаешь? Считают, что он кондом, такой использованный кондом. Понятно?
И что,
ну,
да.
Ну, дальше, слушай меня. Значит, есть политические параметры, коридоры возможностей, которые не безграничны. Значит, Вашингтон должен помогать аризонцам, которых бомбит Калифорния. Обязан помогать аризонцам.
А почему он не может встать на сторону Калифорнии?
Не может встать на сторону Калифорнии. Потому что Калифорния в данном
случае осуществляет
нападение на американцев. Понятно?
Так они что же, американцы?
Это прекрасно. Но
так они что же, американцы?
Но они как раз сепаратисты. Киевляне сепаратисты. Они не Донецк сепаратисты, а киевляне сепаратисты.
От кого они сепарировались?
Они сепарировались от Великой России. Они
от сепаратисты. Великого Вашингтона.
Да, от Великого Вашингтона. Совершенно справедливо.
Да.
Значит, киевлянцы в данном случае, есть сепаратисты. Сепаратюги подлые, паскудные. Понятно? Значит, вот, а как нам с сепаратистами себя вести? Как их? Уничтожать. Вот и весь сказ. А как мы должны вести себя с людьми, которые борются с сепаратистами? Приветствовать. Кто борется с сепаратистами? Донецк и Луганск. Борется с сепаратистами. С какими сепаратистами? С киевскими. С киевскими сепаратистами. Понятно? Все, тема снята. Нет разговора. Послушай меня, можно вернуться к Обаме, или ты не велишь мне? Значит, Обама. Заявляет уникальное, единственное лидерство, которое будет опираться на мощь вооруженных сил. И Соединенные Штаты будут использовать военную мощь в одностороннем порядке при необходимости, когда будут поставлены под угрозу жизни наших людей и так далее, и так далее. То есть Соединенные Штаты должны были бы уже сейчас бомбить Киев, если бы Соединенные Штаты были в Москве. Соединенные Штаты уже должны были бы бомбить Киев. Понятно, о чем я говорю? Ну все, ну вот это объяснил вчера Обама в Вестпойнте. Он сказал, Киев бомбить. Обама сказал. В сущности. Да, потому что мы должны защищать свои интересы с помощью вооруженных сил.
Ну так, что, начинаем?
Прекрасная тема. Нет, мы не начнем. А мы не начнем. Ну, мы не такие прямолинейные, квадратные люди, как американцы. Американцы все-таки квадратные.
Да надо разбомбить эту хунту.
Американцы нет. Американцы просто нет. Ну, не будь квадратной. Не будь квадратной. Ты же не американка. Не будь квадратной, как американцы. Не будь квадратной. У нас, понимаешь, как кратчайший путь, визуально кратчайший путь, не всегда самый короткий путь к победе. Не всегда. Не всегда. Не надо быть американцем, Настя. Не надо чертить линии на бумаге. Все, пути, настоящие пути другие. Хорошо. Обама заявил о безусловном лидерстве Америки, опирающейся на вооруженные силы. Вы считаете, что он прав? Я по-настоящему, честно говоря, вот то, что делала Америка за последние десятилетия, я не вижу, собственно, триумфа. Скажите, пожалуйста, Обама заявил о безусловном лидерстве и триумфе Америки, опирающейся на свое абсолютное лидерство, в частности, опираясь на вооруженные силы. Вы подтверждаете это так, 134-21-35. Ну так, абсолютно трезво. Попробуйте абсолютно трезво проголосовать. 134-21-36, это не так. Это не так. 134-21-36. Скорее нет. Скорее у Америки пока не получается. Ну не получается. Смотрите, наши возможности по формированию общественного мнения позволили сразу изолировать Россию. Мы на мировой арене всегда должны вести всех за собой. Мы должны взять эту роль, иначе возьмет кто-то другой. Но он говорит, что уже берут. Вооруженные силы всегда будут основой лидерства Америки. Мы будем использовать военную мощь в одностороннем порядке при необходимости. И так далее, и так далее, и так далее. А Америка провозглашает свое одностороннее, опирающиеся на вооруженные силы лидерство. Это накануне президента Обама Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, в военной академии, перед тысячей курсантов. 32% считают, что он прав пока, 134-21-35, и 69, вот уже 70, ну, меняется цифра, 70 считают, что он не прав, 134-21-36. Обоснуйте. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей и Настя.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, что еще сказал в 95-м году Клинтон?
Нет.
Что мы Советский Союз развалили без единого выстрела.
Клинтон, понимаете? Сказал. Ага.
Понимаете, Сергей, поэтому сейчас они без единого выстрела возьмут и Украину, и все, и наложат лапу, а мы будем,
подождите,
извините,
да,
продавать,
нет,
газ кому-то там.
Ну, не обязательно, не обязательно. Сергей. Да. Спасибо,
понимаете,
спасибо.
Поэтому
спасибо.
Очень грустно все. И,
спасибо,
знаете,
спасибо. Да, значит, не без единого, причем без единого выстрела. Клинтон в 95-м году. Ваша память вас подводит. Ну, в смысле, это плохо, когда так много помнишь. Число. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Владимир Михайлович говорит.
Да, Владимир Михайлович.
Вы знаете что, я вот обратил внимание по голосованию.
Да.
1/3 наших слушателей проголосовала, что Обама прав.
Вот я просил при этом, нет, уже слушайте, уже 24%, да, при этом я просил быть трезвым.
Внимание.
Да.
1/3 украинских граждан, имеющих право выбора, проголосовали за Порошенко. Вот 1/3 мира считает, что он прав.
Не,
а я считаю, конечно, что
нет,
он не прав.
Нет,
послушайте. Ждал.
Нет, Владимир Михайлович, да. Мы с вами путаем две вещи. Вы считаете, я просил наших слушателей, я уверен, что очень многие прислушались, оценивать не «мы хотели бы, чтобы так было», а именно трезво анализировать. Вот трезво анализируя, прав он или нет. Не в смысле прав ли он, в смысле правоты, а прав ли он в оценке. Трезво анализируя, Владимир Михайлович, мы сейчас не заговором занимаемся, мы не заговариваем ситуацию, мы анализируем.
Не то, что он сказал, это страшно.
Ну, вы понимаете? Это правда?
Будем считать, что правда.
Ну так вот и треть так считает. Ну вот видите, а вы на них обижаетесь. Я же попросил именно дать анализ, Владимир Михайлович. Именно анализ. 24%. Обама, безусловно, прав. Американцы, безусловно, и лидер планеты. Ведущие за собой все нации. Мы должны вести все нации за собой. Вот давайте, просто из слов Обамы создаем вопрос. Американцы, безусловно, и лидер планеты. Ведущие за собой все нации, опираясь на вооруженные силы. Да, это так. 134-21-35. Нет. Это так нельзя сказать. 134-21. Ну, не все получается. Или ничего не получается. 134-21-36. 23% сейчас, 24% считают, что Обама прав. Я все-таки пытаюсь вас склонить не к агитационному голосованию, а к формальному анализу. Он прав формально. Понимаете, в чем дело? Ну вот, не надо агитировать, не надо агитировать сейчас. Значит, потому что многое у Америки получается. Многое у Америки получается, но не все. Или многое получается, но не так, как хотели. Или многое получается, но наперекосяк. А многое получается наоборот. Наоборот. Вот был бы сейчас Саддам Хусейн, кому бы стало хуже от этого, объясни, пожалуйста. Кому было бы хуже, и был бы Саддам Хусейн в Ираке.
Этот в Ливию.
Ирак,
красавец,
ну и что, Каддафи. Прекрасный, да. Каддафи. Ну и что, че, кому было плохо от того, что был Каддафи?
Да нам было вообще все равно, и остается все равно. И всегда будет все равно. Может быть, в всех странах что-то поменялось.
Я считаю, что не все равно. Что значит все равно? Сейчас там идут постоянные убийства, страшные шайки в Ливии, страшные шайки племенные какие-то невероятные. Значит, постоянные убийства, репрессии страшные.
Ну да.
Каддафи держал их в узде. Давал квартиру и машину молодоженам. Все были счастливы. Ливийцы ходили, рожи трескались. Все было хорошо. Сейчас там гражданская война. Ну нет, гражданская война просто.
Да.
Понимаешь? Там были огромные пенсии, там были огромные пособия молодоженам, там были огромные стипендии. Ливия...
Но интересно было бы опросить самих вот жителей, как они оценивают перемены, наступившие в их жизни.
Я тебе могу сказать, как они оценивают. В основном как ад. Ад. Настал ад. Была благополучная страна, она теперь в аду. Хорошо, я останавливаю это голосование. 27% считают, что Обама прав. Не в смысле уговоров, а в смысле отрезвого анализа. Да, Америка, безусловный лидер, ведущий за собой все нации. И, значит, опираясь на вооруженные силы. 27% он прав, ему все удается. 73% либо не прав, либо не все удается. Погнали, обзор, печать.
Подъем. Обзор прессы.
Итак, у нас продолжается украинская история. Теперь вот по поводу газа. Сегодня четверг, должны были вроде нам перевести 2 миллиарда долларов. Еще позавчера про это писались. Ну вот и сегодня в «Коммерсанте» уже другого характера статья. Россия и Европейский Союз заняли единую позицию в переговорах по газу, потому что переговоры вовсе не закончились, а продолжаются. Киев продолжает оставаться в оппозиции уже не только по отношению к России, но и к своему союзнику в лице ЕС. Обоснованием такой стратегии может быть желание Украины довести ситуацию до острой фазы кризиса в надежде получить больше уступок в помощи. Акцизу сбивают градус. Это заголовок также из «Коммерсанта». Рост налога на крепкий алкоголь может быть заморожен на 3 года, потому что у нас и так падает производство, уже вот на 16% упало, а нелегальный оборот превышает, по оценкам участников рынка, 50%. Василий Кичиджи, это вице-губернатор Петербурга, продал фирму в Болгарии вместе с элитной землей, которая по приблизительным оценкам где-то 1,5 миллиона долларов стоит, всего за 3 000 долларов. Как жаль, опять не нам. Свободный воздух Петербурга. В правительстве обсуждается идея ввести в аэропорту Пулково режим открытого неба для иностранных авиакомпаний, ну, чтобы они там пересадки устраивали и так далее, такой хаб устроить. Ну вот эксперты негативно все это дело оценивают. В «Ведомостях» можете почитать, почему. Юристы изучают проекты обязательного страхования жилья. Это относится ко всяким ЧП. Медведев уже не раз говорил после очередного наводнения о том, что надо бы страхование какое-то ввести обязательное, а то государство все время раскошеливается из бюджета. Но вот пока все-таки специалисты склоняются к тому, что принуждать людей к тому, чтобы страховать свое жилье в обязательном порядке, не стоит. 1 июля в общественных местах Москвы начнут демонстрировать 15-секундные видеоролики о детях, которые воспитываются в столичных детских домах. И всего их 3 500 человек, включая лежачих больных и прочих. И про каждого будет снять такой ролик. И они будут крутиться во всяких торговых центрах и так далее. Одна из сетей уже бесплатно предложила время эфирное. Новые меры против курильщиков. Любителям сигарет предлагают оплачивать больничные. Если вы там лечитесь и ходите, бегаете курить, то вас заметят и будете сами оплачивать из своего кармана и уколы, и анализы, и все прочее. Это сегодняшний МК. В Подмосковье 2 детей выпали из окна и дали объяснение родителей и врачей, советы. В общем, москитные сетки очень ненадежные. Они выдерживают напор детей. Кроме того, не нужно недооценивать способности 3-4-летних детей. Они вполне способны щеколду сами открыть. В общем, следите. В Англии, например, запрещено детей до 14 лет законом оставлять одних дома. Кроме того, окна устроены так, что их вообще невозможно так вот распахнуть. Новые меры против А, это про курильщиков я уже рассказала. И иностранные сайты изолируют от пользователей. Чиновники предлагают блокировать зарубежные ресурсы за отказ регистрироваться в Роскомнадзоре. Осталось вообще 5 дней. И Google, и Twitter, и прочее. Посмотрим, зарегистрируются они там или нет. 10.30 новости.
Еще, Настя, мы продолжаем с Анастасией Аношко. Настя, еще знаешь, что Обама сказал? Что он оканчивает войны. Войны сейчас, и у них освобождается, и это было тяжело прежде по бюджету. Сейчас освобождается огромное количество, соответственно, средств, насколько я понимаю. Ведь это так. 2014 год, заявил Обама, это год окончания войны США в Афганистане. В этом году мы ответственно завершим самую долгую войну в истории Америки, подчеркнул Обама. Мы можем не только ответственно закончить войну в Афганистане и достичь первоочередных целей, которые втянули нас в войну, мы также будем способны начать новую главу в истории американского лидерства по всему миру. То есть, внимание, это очень важно. Он сказал, что мы завершим войну. Он где-то ниже или выше говорил о том, что это серьезно, стоило серьезно дорого войскам и бюджету. И поэтому они начнут сейчас новую страницу, потому что они перестанут тратить деньги на войну в Афганистане. Куда направят силу Америка?
Подозрительный вопрос какой-то. Щекотно стало.
Заблеяла Настя. Ну что, куда направит силы Америка? Обама говорит, мы перелистываем страницу. Начинается новое лидерство Америки. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Полковник.
Полковник, новое лидерство Америки. Новое...
Можно чуть-чуть прокомментировать по как раз вот по тем вещам, о которых вы говорили?
И сразу выходите на новое лидерство Америки. Грядущее,
значит, ну, во-первых, Сергей, давайте говорить о том, что лидер – это человек или организация, которая ведет. В данном случае я бы скорее охарактеризовал это как паханство. То есть тот, кто держит.
Наказывает, держит.
То есть вести за собой, организовывая войны у непокорных, это как-то неправильно. То есть не та стратегия, да, согласитесь?
Это не ведение, безусловно,
когда пахан наказывает вот там своих... Кстати, можно я использую вот ваш тезис в своей статье про Большую шестерку?
Большая шестерка, пожалуйста, да.
Да, это вот гениально совершенно, я не простите,
но правда он сказал, нас поддержала Большая семерка.
Это ну, на самом-то не... деле, вы это правы, никак... шестерка.
Шестерка, потому что Америка... Если...
Америка одна из семи, да, значит, остальная это шестерка.
Ну, конечно.
Вот, это во-первых. А во-вторых, вы знаете, мне кажется, вот это как история, которая повторяется второй раз. Была фултонская речь Черчилля, да?
Да.
Но сравнивать фигуру Черчилля и фигуру Обамы, это как-то, ну, не смешно, согласитесь, герцог Мальборо и Обама.
Согласен. Хотя, знаете, вот. время наслаивает какую-то патину, потом окажется через 100 лет, что Обама был великий, вот увидите.
Ну
вот,
да, ну да, я да. сомневаюсь. Но, понимаете, здесь что интересно, да? То есть Обама как бы в этой речи закрепил, что США окончательно наплевали на все международные нормы. Ну, я имею в виду санкции, можно налагать только по решению Совбеза ООН, согласитесь?
Ну да.
Если раньше, какое-то время назад, им для того, чтобы применять какие-то меры, нужно было хотя бы решение какой-то организации, например, НАТО, как это было, так сказать, ну мы помним все, да, когда они войну начали, то сейчас США говорит, нет, а нам вообще теперь ничего не нужно, мы сами, вот являясь лидером, как он считает, ну или паханом.
Лидером всех наций, всех наций.
Да, всех наций, мы сами решаем, на кого наложить санкции, и Большая шестерка, и остальные, так сказать, вслед за ней эти санкции налагают.
Да.
То есть международное право окончательно идет псу под хвост.
Ну, конечно.
Поэтому мы тоже можем говорить, конечно, бикос Косово.
Ну,
да?
не можем, потому что они говорят все, и никто не услышит вас. Вы можете говорить, что хотите, но если...
Именно, потому что есть как бы пахан, который держит.
Ну, конечно. Да, спасибо. Ну хорошо, а грядущее лидерство? Он сказал, мы перелистнули страницу.
А в отношении грядущего, ну, а куда они могут привести?
Они тратили колоссальные средства, а теперь у них освободились колоссальные средства с их точки зрения. Они должны куда-то всю эту, вот эту эрупцию направить.
Экспансия в Европу, трансатлантическое сотрудничество. Для этого потребуется много денег. Замануха со сланцевым газом. Подтягивание Европы, то есть захват европейского рынка, это очень большие деньги.
Спасибо. Значит, смотрите, смотрите, я хотел сказать, что Обама сказал, мы перелистываем страницу. Он в сущности объявил повестку дня на следующее десятилетие. Он сказал, что теперь, когда они заканчивают великую войну в Афганистане, у них была война в Афганистане последние 10 лет, значит, они теперь будут воевать где-то другое, фронт будет другим. Не обязательно военным, кстати. Он говорит, не надо соблазняться военными решениями, мы применим вооруженные силы и так далее, но не надо считать это принципиально важным. Да? Принципиально важно, вернее, но не надо все время говорить о военной силе. Он, где-то есть у него такое отступление. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Настя, доброе утро, это Фрог.
Здравствуйте, Фрог.
Можно я немножечко художественно?
Художественно.
Да, вот, значит, 4 подводные лодки типа «Курск», значит, способны увеличить размер Большого каньона от Силиконовой долины до Манхэттена, и тогда можно будет снова писать книжку «Тайны двух океанов».
Ну да, но ведь, поймите, да, жизнь на планете Земля будет очень сложной.
Нет, я понимаю, но просто дело в том, что Америка представляет себе Россию, с которой она собирается воевать, в виде такого бабая с Калашниковым. Ну, ребята, да. Видимо, не совсем в адеквате.
Есть такое. Есть такое.
Почему
спасибо,
так
спасибо, спасибо. Ну,
почему вы так думаете?
Вот мне кажется, что они не учитывают ядерный паритет. Фрогу кажется.
Почему так вы думаете, что они перестали его всегда учитывали и перестали учитывать?
Ну, а так вот Фрог так говорит, но я начал думать.
Ну, вы начал поддержали, думать. Да. Знаю, но мне кажется, что это такое очень сильное упрощение. И люди, которые там внешней политикой занимаются, Обама-то, понятное дело, не все от себя говорит, а там целый...
Обама заявил о новом лидерстве. Новая страница перелистывается, основываясь на безусловном лидерстве, ведении за собой всех наций. Успешной изоляции России, основываясь на вооруженных силах. Вот тезисы из доклада Обамы, из его выступления в Вестпойнте. Он перед военными курсантами выступал. Он заявил о том, что они заканчивают десятилетнюю войну в Афганистане, и теперь начинают новую страницу лидерства. Какова она будет? Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, ну вот вспомнил, значит, США разбомбило ядерными ракетами Японию,
да.
Разбомбили.
Бомбами, и тогда не было ракет у них, да, ну ничего.
Ну, после Второй мировой войны, в общем, оккупировала Германию, Японию, сейчас они лучшие друзья и делают вид, что не американцы убивали их там миллионами, а там непонятно кто, в общем, улыбается.
Да.
Вот сейчас, соответственно, нужно им повернуть как-то военные мощи, чтобы заставить европейцев, там, азиатов, прежде всего, отвернуться от Японии. Вернее, не от Японии, а от Китая. Китай, видимо, они будут тут.
Китай становится...
Вокруг Китая что-то
начнется
там.
Начнется Бадалова. Будет. Бадалова здесь начнется, да? Спасибо. Бадалова начнется здесь, в этой сфере. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Лев.
Лев, хотел вам сказать, что вас ищет один парень в Твиттере и меня спрашивает. Говорит, а можно Льву как-то написать в Твиттере? И я там... Я вас ретвитнул, кстати, ребят, кто не знает, у Льва есть. Лев Скорин. Лев Скорин подряд. Пишите все, да. Прошу вас.
Это... Большая честь для меня, но я уже боюсь.
Ну, не
вот. Значит, ну вы поняли.
Да.
Значит, смотрите, очень-очень смущают меня вот такие высказывания по поводу того, что Америка — это какой-то пахан. Ну давайте будем объективны, как говорит ВВП.
Да.
Мы Америку жуем, едим, смотрим, ездим. Мы торчим в компьютерах на американское программное обеспечение. Интернет — это все практически создано Америкой. Мы ездим по GPS, мы носим протертые штаны, мы засматриваемся сериалами и фильмами.
Это правда.
Америка...
А вы как вы сейчас смотрите?
Я вообще не смотрю уже лет 15, потому что сериалы — это... Они покупают лояльность через эти фильмы.
Я понимаю, хорошо.
Да-да-да. Значит, и даже если себя показывают в негативных формах там, в виде негативном, вы все равно живете этой Америкой, хорошей или плохой.
Ну, конечно.
Поэтому очень смущает меня слушать то, что постоянно люди высказывают о том, что Америка плохая, и при этом делают все, абсолютно все в своей жизни, чтобы делать так называемый суппорт, поддерживать это.
Это правда, это парадоксально. Спасибо, Лев. Интересно, да, вы делаете суппорт, вы поддерживаете, ненавидя. А их это устраивает. Это уже такая система. Понимаешь?
Ну,
Ну да, то есть пакистанцы там ненавидят, допустим, да, Америку, например, какие-то. Ну, предположим, что существует пакистанец, ненавидящий Америку. Тем не менее, он идет в кино, смотрит американский фильм, он носит похожую на американскую одежду, он носит майку с американской расцветкой, рисунком и так далее, так далее, так далее. Говорит по телефону, которую мобильная связь, которую...
Корейцы сделали.
Ну, например, корейцы, неважно,
все равно... Дегтя вашего американского господства.
Не совсем, не совсем.
Ну, понятно, что это все...
Сама система мобильной связи, само развитие мобильной связи как таковой, навигация, компьютер, действительно. Лев был очень точен и очень прав. Но Лев не ответил, наверное, я его просто отключил, потому что Лев не ответил мне на вопрос, все же, какова новая страница лидерства. Вот Обама объявил о новом лидерстве. Я понимаю, что ему там хочется свою демократическую партию, простите, толкнуть как-то, подтолкнуть. Это я понимаю все, партийная жизнь и все такое. Ну а что они делать-то собираются новое? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Ну вот с этими словами Обамы, что-то как приходит на ум, ведь раньше лидерство Америки обосновывалось какими-то мирными понятиями. Лидерство там в науке, демократическом устройстве. А теперь вдруг, значит, речь заходит о лидерстве, основанном на военной силе. По-моему, это деградация концепции лидерства.
Да, это правда. Здесь есть уязвимости, здесь есть ощущение, если угодно, слабости. Но, может быть, место...
Такое известное слово, достал пистолет, стреляй. Если ты будешь размахивать пистолетом...
Но есть нюанс.
Скоро тебя перестанут принимать всерьез.
До известной степени это может быть связано с тем, что он выступал в военном училище, в военной академии. Но, с другой стороны, он выбрал для этого выступления именно военную академию. Он же мог выступить перед университетом. Он же мог пойти в Коламбию, допустим.
Он же мог в Стэнфорд.
Конечно. Он мог пойти в Стэнфорд. И больше того, мы бы из каждого места, внимание, это очень важно, мы бы из каждого места делали выводы. То есть, если бы он там пошел в Массачусетский технологический институт, например, да, мы бы говорили, вот, Обама обратился к технологиям, к инженерной науке и так далее, да? Вот к точным наукам, прочее. Если бы он пошел в Коламбию, мы бы сказали, что Обама обратился к двум вещам сразу, к Гарлему и одновременно к высочайшей науке, одновременно к Госдепу, потому что Коламбия готовит людей для Госдепа и так далее. Понимаешь, мы бы источали знания. В Принстоне он скорее обратился бы к социологам. Но он поехал в Вестпойнт. Он не случайно поехал в Вестпойнт, потому что он хочет подчеркнуть именно военное могущество Америки как основа лидерства. Товарищи дорогие, я вижу, что все звонят. Вижу. И Владимир из Дубая даже звонил. Ну, слушайте, ну давайте еще пару тем, а? Пару тем. Ну, не все, не звоните, пожалуйста. Ну, правда, сейчас не звоните какое-то время, если у вас получится. А? У нас 10 минут осталось. Дайте еще пару тем. У меня есть разные темы. Есть развеселые, всякие смешные, есть интересные, но которые вы должны знать. Которые я для вас вычитал. Эй, для чего я читал все это утром? «El Papa Francisco». Deja la puerta abierta a los curas que se pueden casar. А que los curas se pueden casar. Настя, которая говорит по-итальянски, она сразу все поняла. Значит, смотрите, папа Франциск говорит, что дверь открыта к тому, чтобы католические священники могли жениться. И даже больше того, папа Франциск отчебучил вещь, которая очевидна, но которую я не знал, например. Он сказал, что католические священники уже и сейчас женятся. Например, копты и греко-католики. Греко-католики — это же украинцы, которые в греко-католической...
Ну, там есть тоже, да.
Греко-католики. Он говорит, греко-католики же женятся. И копты, говорит, женятся. Они же наши католики, говорит. Так что можем считать, что католики уже женятся. Поэтому, говорит папа, дверь открыта. Это же не догма веры, что они не женятся. Дверь открыта, пообсуждаем. Прикинь, что они, может быть, это да, обсуждают до того, что католики начнут жениться, и тогда как мы объясним нашим внукам, поющие в терновнике, про что?
Ну
что я могу сказать? Поющие в терновнике — это про то, что католическим священникам у них целебат. Ну, не знаю, они скажут, какой целебат, что это значит? Что это значит?
Если это будет древнее обычай. Древние, слов,
древние обычаи. Я не знаю, как объяснять внукам.
Вот естественно, хорошо, что они собираются разрешить.
Значит так,
это
если они запретят, я считаю, что целебат должен быть продолжен. И тогда поющие в терновнике не потеряют актуальность. Мне кажется, очень правильно будет, а?
Да, будет меньше гей-скандалов.
Ирландские истории. А, в смысле, если они станут...
Ладно, да.
Что?
Ну да.
Если у них будут жены,
ну,
то да, они будут меньше совать друг дружки.
Все останется так же, да.
Друг дружки. Нет, ну друг дружку-то тоже жалко оставлять. Слушай, в Госдуме поддержали инициативу о запрете абортов. Что ты хочешь с этого? Это же кошмар.
Ну, что, в чем кошмар?
Не знаю.
Кошмар — это аборты, разве нет?
Говорит Москва. Инициатива о запрете абортов в России, да, с которой выступили православные активисты, поддержали в Госдуме. В частности, такое предложение в интервью радиостанции «Говорит Москва» одобрил член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, депутат фракции ЛДПР Константин Субботин. Аборты уже давно пора запретить, но такую работу необходимо проводить соответствующую воспитательную с молодежью. Многие пары, узнав о том, что появится ребенок, отказываются от этого, не готовы психологически, так и материально. Что значит материально?
Ну вот, я должна сказать,
мы с Настей основали концепцию, что материальная неготовность к рождению ребенка — чушь.
Ну да, да, осталось только донести ее до массы, все станет хорошо. Да. Сегодня есть еще в РГ интервью со Швецовой, которая, она в этом интервью отмечает, что мода сейчас пошла на многодетность, и это, ну, это правда так. Действительно, есть такой вектор, я среди своих ровесников...
Православные активисты, замечаю. Многодетность наоборот.
Ну, третьего-четвертого сейчас все...
Трудно же, упахиваешься по полной.
Ну, нет. Это же в голове. Трудности, они в голове, они не объективные. Они субъективные. То есть, если достаточно одного активно желающего родителя, готового все это делать.
Я тебе докажу. Давай пройдем просто по пунктам. Материальная неготовность к рождению ребенка есть чушь. Мы с Настей говорили об этом. У Насти это звучит, у Насти эта максима защищена тезисом: у вас что, тарелки супа не найдется? Найдется. Хватит болтать. Все, не говорит, что значит материальная неготовность. Хватит болтать. Все равно маленькие донашивают за старшими. Старшего родили, уже один черт. Правильно? Все остальные донашивают. Нет проблем. Второе. У меня есть другая концепция. Я считаю, что ребенка надо отпустить на пол. Там он всегда найдет кошачий корм. Где-то, значит, пожрет, где-то блеванет и так далее. Потом доест. Неважно. То есть ребенок всегда кормится. Там где-то около кошачьего корма всегда ребенок. И всегда сыт. Все хорошо. Очень прекрасно. Не надо думать ни о чем. Все. Это первое. Второе. Мы считаем, тем не менее, что аборт, ну, как странно, когда он запрещен, будет какая-нибудь грязь, подворотня, в гаражах.
Она все равно происходит.
Будет,
да, я не знаю,
в гаражах
абортировать. Вектор, главное вектор. Нужно себе понять. Ну, да, будет, так и сейчас они есть в гаражах. Но это вопрос очень широкий.
Очень плохо. Дальше. Нет. Православных тебе собрали, но хорошо.
Аборт очень плохо.
И кроме
не
этого,
в гаражах плохо, значит, а плохо это аборт.
Плохо и плохо. Значит, надо с мозгами работать, а не запретом абортов. Понятно? Значит, дальше, следующее. Это самое. Многодетность вот эта, Настя.
Да.
Полно подруг у Насти, и она говорит, что об этом есть публикация, но вдобавок без всяких публикаций. Настя говорит о моде на многодетность.
Ну, я наблюдаю ее вокруг. Да,
многодетные, да, позвоните нам, многодетные. 7373948. Появилась мода на многодетность. Подруги Насти. Третий-четвертый просто отстреливают. Третий-четвертый отстреливают. Пошли. Все. Быстренько. Это не рестятся. Сейчас 7373948. Прошу вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Абдул.
Я многодетный сейчас вижу.
Сколько?
Кто не хочет, но как-нибудь уговорю.
Трое, но вы считаете, что четвертый тоже. Хорошо, но есть период тяжелый. Смотрите, когда ребенок не спит, там начинается там... Вообще ребенок рождается, ну, не очень сильным, да? Взрослый сильнее. И есть период, вот когда совсем нервный период. Во-первых, там распорядок сна, распорядок питания. Ну, дурочка настоящая из переулочка. Дурдом. Значит, смотрите, женщина, когда из него вынырнет, она такая... Ой, слава богу, понятно, да? А вы говорите, еще раз. Но ей тяжко.
Вы такие сложные вопросы, знаете, неудобно отвечать как-то. Но я ей всегда помогал. Я с ней мелкой, я укладывал спать, там, садик всегда. Я водил в школу, я водил, я ей давал спать.
Понятно, но сколько...
Всегда.
Ну ладно.
Ну вот, нет, я же... Нет, это концептуально.
Мода на многодетность. У Насти подруг полно, которые по третьему и четвертому заряжают. По третьему и четвертому. Не рестятся, что твои севрюги. Сейчас,
их фертильный возраст еще не окончен. То есть
еще
может 5,
6,
может 7, быть,
8.
Что угодно.
Алло, 8, здрасте, да, вы многодетные.
Да, здравствуйте, меня зовут Людмила, у меня четверо детей.
Вот скажите, пожалуйста, это мода, это вы чувствуете, что у вас...
Нет, это не мода. Я когда заканчивала школу, у нас в классе была... Мне сейчас 48 лет.
Да.
Это давно было. И я, когда заканчивала школу, всех многодетных считала крольчихами.
Ага.
Это было реально.
Потом, а вот Настя тридцатник, она говорит, что у нее полно подруг, заряжают по третьему и четвертому.
В детском саду родители тоже трое, четверо детей.
Вот понимаете, поветрие какое-то, поветрие.
Это не поветрие, меня вся семья уговаривала четвертого. У меня разница между третьим и четвертым ребенком 10 лет. И у меня вся семья уговаривала родить четвертого.
Четвертый, по-моему, приводил, слушайте, а?
И он совершенно, вся семья счастлива.
Ну, можно, поэтому... во-первых, счастлива, во-вторых, слушайте, на даче все равно остались детские кроватки старые, все равно коляска есть, все есть, покрывало, одеялка, все есть.
Ну... Нет, все новые купили.
Новые купили. А,
надо было у друзей брать.
То все прохудилось уже. У друзей Настя берет все.
Я не все беру.
Это все хорошо.
Они дают, они сами завозят.
Спасибо, спасибо. Хорошо, слушайте.
Молча.
Я сейчас говорю про поветрие. Про поветрие. Женщины 30 лет, 3-4 заряжают. Ну вот Настя говорит.
Вот 41-й пишет, полностью поддерживаю
Настю. Нет, сейчас не говорю, поддерживаю. Ребят, мы не говорим, что это хорошо или плохо. Ребят, внимание.
Нет, смотрю на своих знакомых.
Насколько это верно? Насколько это верно? Это так или нет? Вот же мой вопрос. Мой вопрос. Это так или это не так? Вот же в чем вопрос, понимаешь? То есть приведите мне примеры. Позвоните многодетные сами. Сами многодетные позвоните. И, пожалуйста, позвоните, позвоните, если у вас соседи, там, подруги и так далее. Мы же женщины, позвоните, женщины тоже, в том числе отцы всевозможные и так далее. Позвоните многодетные. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Вот многодетный человек звонит. Здрасте.
Алло, добрый день.
Вы многодетные?
Я не многодетный. У меня много друзей, которые действительно многодетные.
Ну, скажите, это поветрие какое-то. Как объясняют это дело?
Вы знаете, я вот сейчас слушал вас, думал, у меня такая мысль пришла в голову, что да. Последние, наверное, 15-20, ну, 15 лет, наверное, да?
Да.
Все-таки мы жили, ну, по-разному объясняют. Но считаю, что жили мы неплохо.
Неплохо.
Именно Россия целиком. По крайней мере, последние 10 лет. Были сложности, были трудности, но было улучшение. Худо, бедно как-то.
Ну нет, во всяком случае, не было кошмара. Но вы связываете это с материальным миром. Вот почему?
Я абсолютно связан с материальным миром, потому что, ну, к сожалению...
Мне кажется, это вопрос идеи.
Это материя, вторичная духовность.
Да, на самом деле, тут два фактора. Я бы еще обратила внимание не на то, что вообще страна живет там хорошо, а то, что люди, взрослея, улучшают свое положение. Ну, то есть, я студентка, и я сейчас
это два раза. А можно я вам скажу другой критерий. Предложу критерий, а вы меня критикуете. Я считаю, что вопрос предсказуемости. Значит, если завтра, у меня вот сегодня есть корка хлеба, и завтра корка хлеба. Ну, или там корка и еще пару крошек. Это не есть благосостояние, но это есть стабильность, более-менее понимание, что, ну, я понимаю, что будет. Для женщин...
Я вас понял.
Да, может быть, для женщин это важно.
Я приведу маленький пример, если вы посмотрите.
Давайте.
Или прочитаете писателей, которые писали 100-200 лет назад.
Да.
Там тоже были многодетные семьи, там просто дети очень часто умирали, не прокармливались. То есть вот мало то, что у вас в корках нет или кошачий корм. Надо, чтобы было социально вокруг, надо, чтобы была медицина, надо, чтобы была доступность там всяких услуг и так далее, и так далее.
Это правда. Я это наблюдал в Африке. Я это видел в Африке. Не 100 лет назад, а я видел это в Африке.
Может быть. Но там, понимаете как, там многодетность объяснена вот низкокультурное население, отсутствие контрацепта, отсутствие же абортов, там ничего делать дальше. Кто выживет, кто не выживет. Но это не показатель. А у нас в стране, вот я считаю,
поветрие.
Что это именно за счет некоторого улучшения материальной, так сказать, базы.
А я думаю, нет, какая-то мода. Все равно какой-то есть драйв, дело не в материальной базе. Вот давайте спорить. Ну, смотрите, у меня, серьезно, вот я одного многодетного сейчас беру, вот у меня просто, и я уверен, что я сейчас нарвусь на четырехдетную матерь. Матерь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, сколько у вас детей, здрасте.
Пятеро.
Пятеро, какая умница. Ой, как это классно. А скажите, вот сейчас 30-летние стали заводить много детей. Что это за поветрие, что за мода, что у них в головах, что это?
Ой, вы знаете, мне кажется, это не мода, это просто вот время сейчас такое настало.
Что надо рожать?
Пенсионный фонд у нас теперь все отказывается, вот люди, давай рожать детей.
Надо отстреливаться, все, умница.
Перестраховываются все.
Ладно, спать. А, то есть пенсия. Вот как. Побольше детей.
Конечно, дети так. Это наше будущее.
Дети как-нибудь не дадут умереть матери. Конечно. И позвонят раз в год. Позвонят раз в год, глядишь, там бутер привезут раз в 4 месяца. Правильно? Все, спасибо
Может
большое.
Быть.
Да, поехали, движение.
Подъем. В движении.
У меня был знакомый, ну, правда, сейчас это говорю не про русских, но у меня был знакомый, который говорил, вот мы должны там возместить Холокост. Ну, тоже реально. Сейчас умер. К сожалению, очень хороший корреспондент был Димка Пинскер. Я с ним... Он на «Эхе Москвы» работал до этого, потом у меня работал в бригаде Дима Пинскер. И мы с ним... Отлично. А потом тромб у него, что ли, или что-то. И он мне говорил... Ну, неважно. И он мне говорил, старик, он мне говорил, надо нам возместить Холокост.
Ну, я думаю, что вот, в большинстве семей нет
я... Ну, то есть он был идеологически абсолютно обусловлен.
Моих знакомых таких вообще нет.
Которые
бы там в стране солдатов рожали, нет. Все-таки
нет,
какие-то
нет.
Другие движут людьми мотивы, наверное.
Да.
Или
да,
более
да,
личные.
Да. Ладно, хорошо. Секундочку. Я должен перейти к в движение. Сейчас, секундочку, Яндекс.Карты. Яндекс.Карты, сейчас я посмотрю, сколько у меня загрузится. 6 баллов. 6 баллов. Самое ужасное продолжает оставаться у нас, конечно, Ленинградка. На втором месте я осторожно сказал бы про Киевку и Калужку. Вот такая история. Я сейчас вернусь снова. И, наверное, на третьем транспортном кольце, наверное, где-нибудь с 10 до 2 по циферблату на северах, вот там туго-туго-туго. Все остальное ничего, но вот Минка и Ленинград... Минка, Ленинградка и Калужка. Самое ужасное шоссе на въезд. Город нормальный, хотя и 6 баллов, 11 часов. Мы с Настей... Настя сегодня нет передачи?
Завтра нет.
Мы с Настей удаляемся. Мы пойдем и проживем его этот четверг, 29 мая.
Подъем!